Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Выразительность. Авторы большинства отзывов на «музыкально прекрасном», как мы уже видели, наиболее неодобрительно реагировали на сомнения Ганслика относительно экспрессивных возможностей музыки, игнорируя или неверно истолковывая его неоднократно повторенные утверждения о возможности музыки не только пробуждать чувства, но и отражать их динамику, движение, бьюэгинг. Ганслик считал, что хотя музыка и не способна выражать определенный шепот нежности или же бурление воинственного духа, она, тем не менее, может передать динамику шепота или ярости один. Этой тонкости, судя по всему, не заметило большинство комментаторов, включая даже и тех, кто по большей части положительно отнесся к основному аргументу трактата. Представление о том, что инструментальная музыка способна быть выразительной, никогда на деле не подвергалось сомнению. Как писал в 1907 году в своей «Музыкальной эстетике» «Мюсиказзетайк» Карл Грунски, разница между абсолютной, программной и вокальной музыкой фундаментально несущественна. Любая музыка экспрессивна 2. В трактате Грунски отражен тот парадоксальный факт, что к началу 20-го столетия представления Ганслика, прежде отвергнутые как старомодные, сделались настолько интегральной частью языка музыкального описания, что идеи, которые он развивал, уже более не было нужды связывать с его именем. Грунски отмечает, что ныне признается, утверждается и представляется неизбежным, что музыка есть выражение духовной жизни, так как едва ли кто-нибудь уделяет внимание Ганслику. Дальнейшее описание им музыкальной выразительности, однако, напрямую выводится из «О музыкально прекрасном». Грунски предлагает читателю мыслить музыкальную выразительность в категориях динамики, а не в категориях репрезентации или же отображения эмоций. Музыка представляет нам лишь движущиеся тона, а не причины, лежащие за ними. Три, при этом он нигде не ссылается на Ганслика прямо. Сходным образом Ойген Шмидц начинает свою музыкальную эстетику. «Мюсиказзетайк», 1915, с описания истории противостояния эстетики формы, которую воплощает Ганслик, и эстетики содержания представителем, который является Вагнер, обвиняя оба лагеря в односторонности, а затем описывает их синтез в эстетической теории недавнего времени 4. Специфическое представление Ганслика о музыке как об игре движущихся тонов «Tenent Buecte Famen» переняли такие теоретики и критики, как Август Хальм, Генрих Шенкер, Эрнст Курт и Ганс Мерсман, каждый из которых придавал исключительную важность в определении сущности этого вида искусства, энергии и движению. В 1930-е годы музыковед Рудольф Шафке для описания подобных аналитических подходов и методов ввел понятие энергия, тика, энерджетайк 5. Так, Хальм рассуждал о музыкальных темах как о материале, в который привнесено движение, порождающем драму сил, шно не драму личностей или персонификаций 6. По замечанию Лерот Фарба, вместо того, чтобы приписывать музыкальным событиям эмоциональность, Хальм динамизирует их 7. Шенкер, в свою очередь, называл музыку оживленным движением тонов в естественном пространстве, компоновкой, присутствующих в природе звуков. Человек привносит движение, закон всей жизни, в звук, чья природа предначертана его слухом. Все в музыке зависит от этого движения, от этого творения, 8. После музыки будущего. Как минимум с конца 18 столетия каждое поколение композиторов стремилось обособиться от предыдущих. Императив оригинальности безжалостен как к группам, так и к личностям. Примерно в начале 20 века новая немецкая школа стала устаревать. Идея построения оркестровых произведений по литературной модели, как отмечал критик Рихард Кралик, в 1897 году утратила свою свежесть и новизну. Модернисты, которые стремились взбираться все выше и выше по благородному пути, проложенному Берлиозом и Листом, начали заниматься эпигонством. по самой своей природе неистинным, аффектированным, закоснелым и приходящим. Они думают, что по-прежнему создают музыку будущего, однако все, что они творят — музы, ко прошлого, 40-х-50-х годов. То, что тогда было подлинным и живым, ныне уже не является таковым девятью. В первые десятилетия 20 века программная музыка утратила значение ведущей, прогрессивной, эстетической позиции. Причины этого до сих пор не объяснены удовлетворительно, однако данный вопрос выходит за рамки настоящего труда. Тем не менее сложно сомневаться в том, что подъем престижа абсолютной музыки так или иначе внес свой вклад в перемену восприятия музыки программной 10. Отход от программной музыки в сторону музыки абсолютной очевиден в творчестве наиболее знаменитых композиторов того времени, каждый из которых до определенного момента писал программные опусы. Сочинения Клода Дебюсси, Арнольда Шонберга и Игоря Стравинского являются примерами повсеместного обращения к методам абсолютной музыки и приятия стоящих за нею эстетических принципов. Дебюсси сочинял программную музыку, которая пользовалась огромным успехом на протяжении почти всей своей жизни. Одними из наиболее знаменитых его произведений являются «Прелюдия» в «Послеполуденный отдых Фавна». Ладна 1894, основанная на одноименной поэме Малларме и отчасти структурно повторяющая ее и «Море». Одна 1905, три части которого носят название «С рассвета до полудня на море» Дэл, «Об Эмиде сэр Ламер», «Игра волная» Джеюкс де Вегюис и «Диалог ветра и моря» Диалог де Вент эт де Ламер 11. В последние три года жизни, однако, Дебюсси обратился к тому, что он и его французские современники называли чистой музыкой «мюсикве пюр». В октябре 1915 года он писал Стравинскому, что в последнее время не сочинил ничего, кроме чистой музыки. 12 этюдов для фортепиано, 2 сонаты для различных инструментов, тоф в старой форме, милосердно не требующих от органов слуха, тетралогических стараний 12. Упоминание тетралогических стараний — здесь очевидная ссылка на стиль цикла Вагнера «Кольцо Нибелунга». Лаконичность, ясность и прозрачность были одними из характерных черт мюсикве «Пюр 13». Из ехидной шутки Дебюсси видно, что мюсикве «Пюр» как минимум отчасти было французским ответом Вагнеру и вагнерианству. В более широком смысле это понятие означает музыку как музыку, а не как метафизику. В интервью 1909 года, опубликованном под заголовком «Музыка сегодня и музыка завтра», еще одна аллюзия на Вагнера. Дебюсси выражал неприязнь к композиторам, которые пытаются использовать музыку в качестве инструмента трансляции философских идей. Он соединяет, конструирует и воображает темы, которые должны выражать идеи, он разрабатывает их, видоизменяет их, когда они встречаются с другими темами, выражающими другие идеи. Он занимается метафизикой, но не занимается музыкой. 14. В эссе, увидевшем свет в том же 1909 году, что и интервью Дебюсси, Шонберг назвал современный расцвет так называемой абсолютной музыки, естественной реакцией на Вагнера, театрального музыканта. Передовые борцы за Вагнера, Листа, Гуга Вольфа и Брукнера, по наблюдению Шонберга, состарились прежде всего по отношению к искусству, которое постоянно обновляется, а затем еще и просто одряхлели. И так образовался некий замкнутый блок, более враждебный к развитию и более надменный, нежели его предшественники. Ибо эти бывшие революционеры считали свое прошлое настоящим, предназначенным для подавления будущего 15. Тремя годами позже Шонберг начал другое эссе с декларацией. Лишь относительно немногие в состоянии понимать чисто музыкально то, что говорит музыка. Насколько вообще могут расходиться по свету ложные и банальные взгляды, распространено убеждение, будто музыкальная пьеса должна вызывать какие-то представления. Если таковых не возникает, значит, музыка не понята или она ни на что не годится 16. Шонберг, как и многие другие композиторы его поколения, начал связывать программную музыку с банальным лишь недавно. Его уход от программной музыки остался в тени его более очевидного разрыва с музыкой тональной, произошедшего примерно в то же время. Оба решения дались ему нелегко, и с идеей программной музыки он не сумел расстаться до конца жизни. Когда Генри Хинрихсингла лейпцигской издательской фирмы C.F. Питерс согласился в 1912 году опубликовать 5 оркестровых пьес «Оп. 16», то попросил композитора придумать название каждому номеру. По дневнику Шонберга можно судить о том, сколь сложные чувства вызвала у того данная просьба. Он думал, что, быть может, ему стоит сдаться. Раз уж у него, у самого есть готовые имена для каждого номера сочинения, созданного 3 годами ранее и получившего нейтральное название 5 оркестровых пьес. И все же он счел, что мне в целом не нравится эта идея. Ибо одна из самых прекрасных вещей в музыке — это то, что с ее помощью можно выразить абсолютно все таким образом, что любой знающий человек поймет все. И однако же оставить в ней секреты, в которых ты не признаешься даже себе и не выбалтываешь их. Но названия их выбалтывают. Кроме того, то, что нужно сказать, должна говорить музыка. Зачем помимо нее нужны еще и слова? Если бы слова были нужны, они были бы в музыке. Но музыка говорит больше, чем слова. Названия, которые я могу придумать, не пояснят, ни критайк. Der Märker 1 до 1909. 60 Jaeber Die Wocken für Wegners, Liszt's You Go Wolves, Bruckner's Würden Alt. Alt vor allem im Verhältnis zur Kunst, die sich stets erneut. Den Jaeberoch. Infach Sinil. And so bildoten sie einen Jazzklassenen Black, der Entwicklungsfindlicher, and Hachfichrender vor als der sie nervagen gor. Den Dai Hemeligen Revolutionary Hielten Ichre Vergangenheit Efor Dai Jedgenwat, Dai Bestimed Ist, Dai Zukunft Zu Antardrukon. Rdai Naturliche Rikschen Euf Wegner, Den Zitter Musiker, Hete Ein Euf Blchen Der, Sagenonten Absoluten Musik Herwodgebrecht. Чего? Потому что они отчасти туманны, отчасти же технического характера. А именно Ай. Предчувствие они есть у всех 2. Прошлое тоже у всех есть 3. Аккордовая окраска техническая — 4. Периферия определенно слишком общо — ви. Облигатный гили даже лучше, продолжительный гили — бесконечный, речитатив. В любом случае, все это технические вопросы публикации, а не указания на поэтическое содержание — 17. В первом издании опуса, вышедшем в 1912 году, названий нет, однако Шонберг привел их позднее «Оф», в слегка измененном виде, в программе концерта, которым он дирижировал в Амстердаме в 1914 году, более того, во втором издании, выпущенном C.F. Питерс в 1922 году, они остались опять-таки в слегка измененном виде, сделав новую оркестровку опуса в 1949 году. Шонберг в третий раз изменил одно из названий 18. Позже он объяснял, что не имеет ничего против программной музыки как таковой, и повторил это в радиоинтервью 1933 года, утверждая, что источник вдохновения композитора несущественен. Будучи спрошенным, предпочитает ли он называть свою музыку дабсолютной, чистой музыкой, он ответил: «Нет, у меня нет такого предпочтения. Воображение — главная движущая сила художника, и для меня нет никакой разницы, что его составляет — поэтическая идея или музыкальная идея. Музыкант способен видеть только музыку, причина которой не важна. Я не против того, что вы называете программной музыкой 19». Тем не менее, в случае поздних сочинений Шонберг намеренно скрывал программные элементы. В особенности это касается его струнного трио «Оп. 45-1946. Согласно рассказам его друзей, студентов и коллег, это сочинение отражает события, связанные с лечением и выздоровлением композитора после недавнего сердечного приступа 20. Так, например, он сообщал Томасу Манну, что зашифровал в этом сочинении определенные события своей жизни, включая болезнь, больничный уход и необычные ощущения от присутствия в больнице медбратьев. Однако публично он никогда не объявлял об автобиографичности своего сочинения и глагол, который Манн использует. Рассказывая о признании композитора, Хининджеха Имнисен 21 указывает на потаенную, почти нелегальную природу события 22. Еще более наглядной в этом смысле является реакция Шонберга в 1950 году на необходимость написания заметок к своей ранней и очевидно. Программной работе «Просветленная ночь» Верклорте Нечт Оп. 4. Сочинению для струнного секстета, созданному в 1899 году, более чем на полстолетия ранее. Здесь он прибегает к исключительно изощренным уловкам, чтобы оправдать эстетику программной музыки и в то же время дистанцироваться от нее, понимая, что не может полностью опровергнуть значение для его опуса поэмы Рихарда Демеля. Он начинает свой комментарий с утверждения, что после смерти Брамса многие молодые композиторы, следуя примеру Рихарда Штрауса, писали программную музыку. Данный факт объясняет происхождение «Просветленной ночи». Это в самом деле программная музыка, иллюстрирующая и музыкально выражающая поэму Рихарда Демеля «Женщина и мир» Двейпендвелт 23. В данное утверждение закралась ошибка. «Женщина и мир» — это название сборника стихотворений, в котором Шонберг отыскал поэму «Просветленная ночь» 24. Трудно понять, подвела ли Шонберга память или же он солгал намеренно одна. Ко в любом случае с помощью этой фразы он создает еще один слой отчуждения между композитором и поэтом, показывая, что у поэмы Демеля и его сочинения. Разные названия 25. Это, впрочем, наиболее невинное из всех уловок в тексте Шенберга. В поэме Демеля повествуется о двух любовниках, бредущих ночью по лесу. Женщина признается мужчине, что идет рядом с ним, под тяжестью греха, ибо беременна от мужа, которого не любит. Мужчина говорит женщине: «Пусть ребенок не тяготит твою душу и клянется, что свет их любви, отраженный в природе, преобразит все». В своем тексте Шонберг настаивает: «Поскольку мое сочинение не иллюстрирует никакого действия или драмы, а лишь рисует природу и выражает человеческие эмоции, мне представляет, что оно по данной причине приобрело качество, способное удовлетворить вас даже в том случае, если вы не знаете, что именно оно иллюстрирует». Другими словами, его возможно воспринимать как чистую музыку и таким образом позабыть про поэму. Тем не менее, поэма заслуживает внимания в силу весьма поэтичного и изображения эмоций, пробужденных красотой природы и характерного морального отношения к непереносимо тяжелой человеческой проблеме. Утверждение, что его музыка не иллюстрирует никакого действия или драмы, поразительно лукаво с учетом того, что в своем тексте Шонберг демонстрирует точное соответствие между поэтическим нарративом и музыкой, снабжая его нотными примерами мотивов, соотнесенных с поэмой Демеля. 16 музыкальных примеров, приведенных им в двух колонках, занимают почти всю вторую страницу двухстраничной вкладки в конверт пластинки. Его метод весьма сходен с лейтмотивным письмом музыкальных драм Рихарда Вагнера. «Прогулка в парке», пример 1, «Под ясным», «Холодным лунным светом» и примеры 2 и 3. «Жена сообщает мужчине о трагедии в драматичной манере», пример 4. «Шкульминационный подъем», «Развивающий мотив», пример 8, иллюстрирует обвинение ее себя в страшном грехе. Звучит голос мужчины, чье благородство столь же возвышено, сколь и его любовь. Пример 10. Шонберг оправдывает подобное совпадение поэтических и музыкальных событий указанием на то, что поэма заслуживает внимания в силу весьма поэтичного изображения эмоций, пробужденных красотой природы и характерного морального отношения к непереносимо тяжелой человеческой проблеме. Он, таким образом, связывает драматическое содержание с поэмой, но не с музыкой, словно они существуют в разных мирах. Он, разумеется, не мог всерьез выражать подобную точку зрения, и несколько путанное содержание его текста отчасти, по-видимому, можно объяснить тем, что английский не был его родным языком. Однако основанием всех этих рационализаций и связанных с ними противоречий является имплицитное ощущение стыда за то, что его сочинение все же является примером программной музыки. Его защита «Просветленной ночи» в итоге начинает мотивироваться давним отношением к подобного рода музыке, выраженным Малером «не верхняя ступень лестницы» и задолго до него — Шуманом. «Позвольте мне сначала убедиться, что вы написали прекрасную музыку. Если программное сочинение не в состоянии говорить за себя без программы, то как музыкальное произведение оно не состоялось». Стравинский сходным образом старался уничтожать свидетельства того, что некоторые из его ранних работ имеют программную составляющую. Он отрицал какую-либо связь между его фантастическим скерцо 1908 года и «Жизнью пчел». Мариса Митерлинка, 1901, социофилософским эссе, порожденным наблюдением за жизнью пчел. Несколько десятилетий спустя Стравинский утверждал, что написал это сочинение как «чистую симфоническую музыку», приписывая идею пчел, хореографу. Он признавал, что его всегда интриговали пчелы, однако настаивал, что никогда не пытался воспроизвести их в своих сочинениях в самом деле. Кто из учеников создателя «Полета шмеля» стал бы делать это? 26. Ричард Тарускин наглядно показал, что это очевидное вранье. Петент Фиб. В качестве доказательства, приводя письмо композитора, написанное в июне 1907 года, собственно, самому римскому Корсакову, где Стравинский сообщает, что его захватил рассказ «Метер». Линка о жизни пчел, а потому сейчас он работает над оркестровым сочинением, которое назовет «Пчелы по Метерлинку». Фантастическое скерцо. «Когда мы увидимся», — добавляет Стравинский, «я покажу вам те места, которые я выбрал для программы. В письме я не могу рассказать всю идею. 27. Обман». Стравинского, как отмечает Тарускин, был скорее не циничным, а принципиальным. Ибо композитору отчаянно было нужно в парижские и американские периоды жизни обособиться от артистической среды, в которой столь большое внимание уделялось программной музыке, что невозможно было начать писать скерцо, не имея в голове определенного предмета. 28. Тарускин также указывает на иные случаи, когда Стравинский пытался замести следы программности. Самым наглядным примером здесь является балет «Весна священная», который, как неоднократно утверждал композитор, начиная с 20-х годов, был чисто музыкальным сочинением 29. Обращение Стравинского к эстетике, абсолютной музыке, состоялось уже в 1915 году, что видно по интервью, которое он дал на французском и английском языках американскому журналисту С. Стэнли.
Уайзу!
Если судить по несколько нелепому переводу 30, он объявляет, что программная музыка очевидно прекратилась, будучи заметно грубой формой, время которой прошло, однако музыка, тем не менее, все еще влачит жизнь в согласии с этими ошибочными понятиями и концепциями. Не отрицая программу полностью, музыканты все еще используют источники, внешние по отношению к своему искусству. Как следствие, вдохновение ищется не в чисто музыкальных материях, но в предметах, не имеющих отношения к музыке. Наконец, в предложении, по счастью, оставленном на французском языке оригинала, Стравинский заключает: «Музыка слишком глупа, чтобы выражать что-либо помимо музыки. 31». Стравинский целенаправленно отверг программную музыку в лекции, прочитанной в Париже в декабре 1935 года, в которой он извинился за недостаток времени на то, чтобы провести технический анализ его нового концерта для двух фортепиано, и сказал, что затрудняется давать какие-то внемузыкальные комментарии по поводу этого сочинения 32. Затем он описал различия между двумя способами слушания, первый из которых он сравнивает с эгоистичной любовью, когда люди требуют от музыки самых общих эмоций — радости, горя, печали, предмета мечтаний, возможности забыть о повседневном существовании. Такое отношение обесценивает музыку, приписывая ей утилитарную цель. Почему не любить ее ради нее самой? Почему не любить ее так, как любят картину за прекрасный рисунок, прекрасный план, прекрасную композицию? Почему не признать, что у музыки есть своя естественная ценность, не зависящая от чувств или образов, которые она может порождать по аналогии и которые лишь искажают оценку слушателя? Музыка не нуждается в помощи. Она самодостаточна. Не ищите в ней ничего помимо того, что в ней уже есть 33. Не только композиторы изымали из музыкальной истории программную музыку. Когда в начале 20 века престиж этой формы «Still drags out its life in accordance with these false notions and conceptions». «Without absolutely define the program, musicians still draw upon sources foreign to their art». As a consequence, inspiration is not found in matter purely musical, but in subjects which have nothing to do with music. La musique est trop bichte pour exprimer jutra chose less que la musique. Я благодарен Уильяму Робину за то, что он указал мне на это интервью и предоставил мне рукопись своего эссе «Formalizing a purely acoustic musical objectivity». Revisiting a 1915 interview with Stravinsky in reassessing Stravinsky as Le Sacre de Printemps 1913-2013 at Severin Neff Marine Car and Gretchen Horlacher Blumenthal Indiana University Press Forskamin. Начал падать критики, разделяющие представления о музыке как о полностью самодостаточном виде искусства. Стали преуменьшать или даже вовсе отрицать значение любых экстрамузыкальных элементов в творчестве композиторов прошлого. В этом смысле особенно показательна судьба наследия Бетховена. Видный английский критик Дональд Фрэнсис Тови приложил немало усилий, чтобы скрыть свое предубеждение против программной музыки в статье о композиторе для 11-го издания Британской энциклопедии 1911. Бетховен, утверждал он, изложил свою теорию программной музыки на титульном листе пасторальной симфонии, назвав ее скорее выражением чувства, нежели звуковой живописью. Затем Тови объявил, что здесь нет и такта, который выглядел бы по-другому, если бы у симфонии вовсе не было программы. В «Соловей кукушкой» перепел в колвкоде медленной части обладают той же самой функцией, что и десятки сходных нетематизированных эпизодов в финале других медленных частей. «Веселое собрание деревенских жителей» есть тема, во многом определяющая форму скерца Бетховена «Смотрих». Однако буря, которая прерывает последний повтор скерца и образует переход к финалу, тем не менее явление чисто музыкальное, подобно еще нескольким нововведениям Бетховена, не имеющим никаких формальных параллелей в других его работах 34. Согласно этому высказыванию, программные элементы, соответствующие формальным конвенциям, суть в первую очередь формальные конвенции, тогда как структурно неконвенциональные элементы демонстрируют склонность композитора создавать формы, не имеющие установленных аналогов. Соображение о том, что поэтическая программа каким-либо образом способна определять облик музыки, просто не приходит Тови в голову. Подобную аргументацию использовал и Вальтер Ритцлер в своей монографии о Бетховене 1936 года. Ритцлер был критиком, симпатизирующим модернистом и членом немецкого Веркбунда Deutscher Werkbunde, организации, объединяющей художников, архитекторов и дизайнеров, среди которых были Людвиг Мисс ван дер Роя, Петер Беренс и Йозеф Хоффман, 35. В своей монографии о Бетховене Ритцлер с самого начала заявляет, что его идеи основаны на глубочайшем убеждении в автономности музыки, 36. Он отвергает позицию своего современника Пауля Беккера, который свое исследование о Бетховене в 1910 выстроил вокруг представления о том, что композитор был в первую очередь мыслитель и поэт, и лишь во вторую — музыкант, 37. На протяжении длинной главы под названием «Бетховен и абсолютная музыка» Ритцлер преуменьшает и иногда даже вовсе полагает несущественным. Значение программных элементов в музыке композитора. В своем разборе фортепианной сонаты ми-бемоль-мажор Op. 81A «Прощальная» для Эдди Юкс, например, он утверждает, что название частей ее «Прощание», «Разлука», «Прибытие» всего лишь проясняют то, что внимательный исполнитель или слушатель и без того бы заметили, что диалогические первая и третья части контрастируют с монологической средней частью, и что напряженные акценты первой части контрастируют с беззаботной радостью финальной части, 38. Сходным же образом Ритцлер уверен, что слушатели расслышат чувство надмирной религиозности в медленной части струнного квартета ля минор, Op. 132, даже если не будут знать, что композитор предпослал ей описательное название до «Благодарственная песнь, выздоравливающего к божеству». В лидийском ладу «Хеллигер денг джесен кинес дженасонан эндай годзейт индер лидискен тонат» 39. Ритцлерпа, следовательно, избегает сопоставления инструментальной музыки Бетховена с какими-либо идеями и всячески подчеркивает завершенность каждого сочинения, его структурную и органическую цельность. Ганс Мерсман в своей монографии о Бетховене 1922 также преуменьшает значение программных элементов в музыке композитора, признавая их наличие в ранних его работах, однако утверждая, что тот постепенно перерос подобный подход к своему искусству 40. Фриц Кассирер в книге «Бетховен и гештальт» «Бейтоувен энд дайджестелт» 1925 целенаправленно фокусируется только на нотных примерах, делая акцент на процессе разработки и трансформации мотивов 41. Бетховен, которого в середине XIX века превозносили как человека, избавившего инструментальную музыку от пустого формализма, насытив ее поэтическим содержанием, ныне превратился в композитора, сохранившего и приумножившего достоинство музыки как вневременного, универсального вида искусства. Искусство, самым важным элементом которого была форма. Подобный структурно ориентированный подход к музыке Бетховена отражал более общие перемены в научном методе, применявшемся к изучению музыки в целом. Гвидо Адлер, приемник Ганслика в Венском университете, описывал историю музыкальных стилей, акцентируя внимание на музыкальном анализе, который он полагал наиболее важным элементом их изучения. Он не пренебрегал биографиями, институциональной историей или же культурными контекстами, хотя в своих книгах «Музыкальный стиль» «Der Stil in der Musik» 1911 и «Метод музыкальной истории» «Methode der Musikgeschichte» 1919 приписывал беспрецедентное значение самим музыкальным опусам и их формальным атрибутам. Он советовал историкам думать об истории музыки не столько как о серии сочинений великих композиторов Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена и так далее, сколько как о развертывании в их работах музыкальных стилей. Все это было частью более масштабной его программы по переводу музыковедения, еще совсем юной на тот момент дисциплины, на более объективный, научный фундамент, сугубо музыкальный. Анализ, утверждал он, как описательный, так и на примерах, поможет музыковедению обрести репутацию легитимной академической научной дисциплины, сравнимой по объективности, метода с историей искусств, областью знания немногим старше ее 42. Анализ, долгое время ассоциировавшийся с обучением мастерству композиции, ныне стал инструментом разбора конкретных сочинений с целью более глубокого их понимания. Ограничив себя нотами на листе бумаги, музыковеды обрели более бесстрастный способ изучения музыки — объективность. Обращение к эстетике объективности в 20-е годы понимается как реакция на вычурность и напыщенность образцов музыки предыдущего поколения, или, по крайней мере, на то, что в то время воспринималось таковым. Существенное число композиторов перестало использовать огромные оркестры, сложные хроматизмы и экстремальные выразительные средства. Все то, что характеризовало большую часть музыкального авангарда начала XX века. Особенно привлекательная эстетика объективности выглядела для нового поколения композиторов и слушателей, чей сознательный возраст пришелся на послевоенное время 43. В эстетике течения, которое немецкие авторы именовали «Neue Sachlichkeit» — «новая объективность». Акцент делался на отстраненном подходе ко всем видам искусства. Сторонники этого метода во многом разделяли с Ганс-Ликом неприязненное отношение к представлению об имманентности чувств музыки, хотя никто из авторов того времени не трудился вспоминать его имя. В любом случае переменчивый концепт абсолютной музыки снабдил комментаторов готовым понятием, с помощью которого можно было охарактеризовать новый подход к этому виду искусства. Центральными представлениями здесь были чистота и эмоциональная отстраненность. Как отмечал в 1925 году немецкий критик Адольф Вайсман, одним из главных догматов новой музыки является движение к абсолюту, другими словами, к чистой музыке или даже к чистому контрапункту. Очевидно, что эта тенденция возникла как реакция на музыку 19-го столетия. Она конфликтует со всем романтическим, эмоциональным и натуралистичным. А на тре — буэт от музыки отказа от всего реалистичного, всего человеческого, с тем, чтобы этот вид искусства мог явиться в своей природной чистоте 44. Идея того, что искусство должно дистанцироваться от всего человеческого, также является одной из главных тем статьи испанского философа и эссеиста Хосе Ортеги и Гассета «Дегуманизация искусства», вышедший в свет в том же 1925 году. Новая восприимчивость, которую постулировал Ортега и Гассет, была антитезой личному самовыражению. От Бетховена до Вагнера, с сожалением отмечал он, искусство выражения было синонимом понятия «музыка», и всякий художник возводил великие музыкальные здания с тем, чтобы заселить их своим жизнеописанием. Наше переживание музыки, в свою очередь, было лишь пассивным и непрямым. Эстетическое наслаждение было неочищенным. Однако способность заражаться — это инстинктивный бессознательный феномен, в то время как искусство должно быть абсолютной проясненностью, полуднем разумения. По этой причине необходимо было изгнать из музыки личные переживания, очистить ее, довести до образцовой объективности. Дебюсси это удалось первому. Его обращение к объективности дало нам возможность слушать музыку невозмутимо, не упиваясь и не рыдая. Дебюсси дегуманизировал музыку, и поэтому с него начинается новая эра звукового искусства, 45. Осуждение Ортегой и Гассетом эмоциональной способности заражаться в процессе прослушивания музыки чрезвычайно напоминает неприязнь Ганслика к патологическому слушанию. Он даже использует тот же, что и Ганслик, пример с выигравшим в лотерею человеком, чтобы показать отличие эстетической радости от обычной 46. Средний человек реагирует на выражение Эма. Ци. Однако именно отсутствие такого рода выражения в музыке Дебюсси позволяет разуму слушателя относиться к ней как к произведению искусства. Многие критики при жизни Дебюсси предъявляли ему претензии в бесчувственности. Рафаэль Кор замечал в 1909 году: «По правде говоря, о музыке господина Дебюсси можно сказать почти все, если перечислить то, чем она не является. Ее оригинальность совершенно негативна. Уберите ритм, мелодию и эмоции, и вы ее получите 47». 16 годами позже именно это отсутствие личного самовыражения Ортега и Гассет нашел столь освежающе новым. Согласно его точке зрения, подлинное искусство не может нравиться массам в силу того, что озабоченность собственно-человеческим несовместима с острово-эстетическим удовольствием. Произведения искусства, выражающие чувства, требуют лишь повседневного ощущения сопереживания с тем, чтобы позволить тревогам и радостям ближнего найти отклик в твоей душе. Отсюда понятно, почему искусство XIX века было столь популярным. Его подавали массе разбавленным в той пропорции, в какой оно становилось уже не искусством, а частью жизни 48. Четырьмя годами ранее итало-немецкий пианист и композитор Ферруччо Бузони призвал к отречению от субъективности, чтобы вернуться к более ранним ценностям в рамках движения, которое он назвал «младоклассицизмом» Джон Классизитати. В своем одноименном манифесте, написанном характерным экспрессивным стилем, он высказывался в пользу музыки, которая будет включать в себя уход от чувственного и отречение от субъективности, путь к объективности, автор, отступающий от своего творения, очищающий путь, трудная дорога, испытание водой и огнем, повторное завоевание ясности Сиренитас, не уголки рта Бетховена и не освобождающих смех Заратустры, но улыбка мудреца, божества и абсолютная музыка. Ни глубина мысли, ни убеждения и ни метафи, что Ортега и Гассет, изучавший в Германии философию в 1905-х, 1908-х годах, мог быть знаком музыкально прекрасным. Во всяком случае, трактат был переведен на испанский еще в 1865 году. Зикано. Музыка во что бы то ни стало, очищенная, не сокрытая маской фигур и понятий, позаимствованных из других областей 49. Мало кто перенял терминологию Бузони, но многие разделяли его мнение. Эдгар Варес объявил в 1925 году, что музыка, включая его собственную, не способна выражать ничего, кроме себя, 50. Подобный же подход легко отыскать в литературных трудах и музыкальных сочинениях Пауля Хиндемита 51. Однако никто из композиторов 20-х годов не пропагандировал идею музыки как объективного искусства с такой страстью, как это делал Игорь Стравинский. В частности, именно таким образом он описывал свой октет в эссе 1924 года, опубликованном в Нью-Йоркском журнале «The Arts», который начал с серии коротких, рубленых, декларативных утверждений. «Мой октет — это музыкальный объект. Он имеет свою форму, и она подвержена влиянию того музыкального материала, который лег в основу сочинения. Разница в выборе материала определяет и разницу форм. Сделанная из мрамора, она будет отличаться от формы, сделанной из дерева. Мой октет — сочинение эмоциональное, базирующееся на объективности составляющих ее элементов. Мой октет, как было сказано ранее, музыкальный объект, имеющий свою собственную форму. Подобно всем другим объектам, он имеет вес и занимает место в пространстве, подобно же другим объектам. Он неизбежно теряет часть своего веса и места в пространстве во времени и из-за времени. Потери будут большими, но сочинение не сможет утерять своего качества, пока его эмоциональная основа имеет объективные свойства и пока данный музыкальный объект сохраняет свою специфику. Нельзя, нарушив эту специфику, не изменить и сам объект 52. Квазинаучный жаргон — объективные элементы. Определенный вес 53 подчеркивает важность отстраненного отношения к октету так, как если бы речь шла о природном феномене или лабораторном образце. Композитор и педагог Надя Буланже в то время, близкая подруга Стравинского, использовала сходную риторику в своей рецензии на одно из первых исполнений октета в Париже в ноябре 1923 года. «В этом сочинении», — отмечала она, — «Стравинский проявляет себя как конструктор, как геометр. Никакого транспонирования, одна только музыка в чистом виде 54». Многие другие критики присоединились к хвалебному хору, превозносящему чистоту и сопутствующую ей деперсонализованность музыки Стравинского. В 1925 году русский эмигрант Борис Дешлецер следующим образом охарактеризовал недавнее творчество композитора. Вот в чем классицизм Стравинского. Со времен Баха и Моцарта не существует более чистой музыки, незамутненной внемузыкальными элементами. Психологизм, который загрязняет наше искусство точно так же, как разъедает и нашу способность мыслить логически, полностью отсутствует в творчестве Стравинского, которое выглядит столь же надличностно, столь же объективно, как и великие живописные, скульптурные и поэтические творения классицизма. В его музыке отсутствует личность композитора, так же, как Гомер отсутствует в «Илиаде», а Фидий — на фризе Парфенона 55. Стравинский был невысокого мнения о Шлицере, как о критике своей музыки, однако и сам выразил сходные идеи в автобиографии 1935 года 56. «Я ведь считаю, что музыка по своей сущности не способна, чтобы то ни было, выражать чувство, положение, психологическое состояние, явление природы и так далее. Выразительность никогда не была свойством, присущим музыке. Смысл существования музыки отнюдь не в том, что она выразительна. Если нам кажется, как это часто случается, что музыка что-либо выражает, это лишь иллюзия, а никак не реальность. Это просто некое дополнительное качество, которое по какому-то укоренившемуся в нас молчаливому согласию мы ей приписали. Насильственно ей навязали как обязательную форму одежды и то ли по привычке, то ли по недомыслию стали смешивать все это с ее сущностью 57. Едва ли Стравинский или же подлинный автор его автобиографии Вальтер Нувель, помощник Дягилева, читали от музыкально прекрасном, хотя, разумеется, поется полностью. Включать такую возможность нельзя. Так или иначе, ряд фрагментов автобиографии заметно перекликается с логикой и даже языком трактата Ганслика. В пассаже, процитированном выше, особенно примечательно то, что в нем делается попытка определить сущность музыки с помощью негативной риторики. Через отрицание выразительности как имманентной музыки категории проприетия имманентов. Подобно Ганслику, Стравинский полагает всякий эмоциональный отклик на музыку вторичной реакции Анна «Element et Deschanel», чье проявление обусловлено конвенциями и ошибочно атрибутировано самому музыкальному сочинению. Будучи много лет спустя спрошенным, по-прежнему ли он придерживается точки зрения, что музыка вообще бессильна что-либо выразить? Стравинский ответил утвердительно и добавил, что теперь я сформулировал бы ее иначе. Музыка выражает самое себя, 58. Качество чистоты и внеличностности, соединенные с отсутствием самовыражения, расширили спектр значений понятия «абсолютная музыка». Отрицание самовыражения приобрело очевидные политические обертона. Ханс Эйслер, ученик Шонберга и непоколебимый марксист, утверждал в 1928 году. Уход от романтизма привел к убеждению, что чувств индивидуума недостаточно для того, чтобы выразить нечто насущное, а потому возникла необходимость в музыке без чувства, без выразительности, которая представляла бы собой чистую игру звуков 59. В том же году композитор и критик Хайнц Тиссен предложил различие между «я-музыкой» и «она-музыкой», «ич-мюсик» и «эс-мюсик». Смыслом первой было самовыражение, вторая же раскрывала свою сущность изнутри себя, 60. Идея того, что абсолютная музыка в силу своей постулируемой надличностности может отражать понятийность, укорененную в коллективном, а не индивидуальном переживании, очевидной в рассказе Колина Макфи о своих впечатлениях от посещения острова Бали. В эссе «Абсолютная музыка Бали», напечатанном в журнале Modern Music в 1935 году, Макфи описывает церемониальную музыку, функционирующую в данном контексте как музыка, которую не следует слушать саму по себе, курсив Макфи, и заканчивает свой текст выражением надежды на то, что этот факт пробудит настоятельную необходимость создания сходных условий и в нашей стране. Условий, при которых музыка сможет играть куда более важную роль в жизни людей. Вот музыка, успешно достигшая абсолюта. Внеличностная и неэкспрессивная, обладающая красотой, которая обусловлена формой, порядком и энергией, возникающими из ритмической живости, одновременно примитивной и радостной. Скромные и непретенциозные музыканты, тем не менее, в высшей степени гордятся своим искусством — искусством, которое, однако же, столь имперсонально, что в нем утрачивается даже личность композитора. Жизначальная природа музыки раскрывается с куда большей ясностью в форме звукового феномена, а не феномена языка, как нечто, возникающее из настоятельной потребности ритмического выражения, спонтанного и физического, а не как средство невозмутимого самоосознания 61. Интерпретация понятия «абсолютная музыка». Макфи не получила распространения. Тем не менее, он странным образом весьма точно выразил представление об абсолюте, как о чем-то, что прежде всего изначально и безусловно. Есть акт растворения индивидуального самовыражения в окружающем его целом. Прекрасное. Даже самые непримиримые критики Ганслика не подвергали сомнению его решение поставить при попытке пересмотра музыкальной эстетики во главу угла категорию прекрасного. В конце концов, эстетика долгое время понималась как философия прекрасного, а сущность изящных искусств состояла в их способности заключать в себе и выражать красоту. В последней четверти XIX века, однако, красота утратила свое прежнее главенствующее значение. Эстетика теперь считалась философией искусства, в рамках которой прекрасное было просто от ним из множества возможных качеств. Особенным, разумеется, но уже более не необходимым и не определявшим отныне облик искусства. С течением времени критики все более и более склонны были рассматривать красоту как искусственную категорию, как простую видимость, за которой скрывается подлинная сущность произведения искусства. Философия музыки Шопенгауэра и в особенности ее интерпретация Вагнером ускорили процесс утраты красотой значения необходимого условия существования этого вида искусства. Способность музыки раскрывать высшую правду и отражать волю имела мало общего с красотой. То, что слушатели продолжали требовать красоты, лишь еще более наглядно демонстрировало искусственность этого качества. Сущность музыки следовало объяснять с помощью других категорий 62. Карл Фукс, органист, критик и друг Ницше, был одним из первых эстетиков музыки, артикулировавших эту точку зрения. В своем введении в музыкальную критику «Preliminaren zu inner Kritik der Tonkunst» 1871 он прямо отвергает эстетическую роль прекрасного на том основании, что она не может являться критерием истины. Беря за основу положение философии Шопенгауэра, Фукс критикует Ганслика за то значение, которое последний придает форме. Он выделяет три уровня музыкального удовольствия в порядке возрастания от низшего к высшему: физиологическое, интеллектуальное и метафизическое 63. Последующие авторы в своей критике Ганслика и вовсе игнорировали категорию прекрасного. Даже Пауль Беккер, понимавший, сколь многим модернизм с его одержимостью формой обязан эстетике Ганслика, в своих текстах 20-х годов крайне редко упоминает красоту 64-х. Еще одним фактором, повлиявшим на утрату категории прекрасного своего значения, была все более явная тенденция рассматривать красоту как продукт восприятия, а не как качество, непосредственно присущее произведению искусства. Фридрих Теодор Фишер пришел к этому заключению еще в 1866 году, за 8 лет до того, как финальное 10-е издание его эстетики ушло в печать. «Красота — это действие», — объявил он. «Контакт между объектом и воспринимающим субъектом — апо. Сколько подлинно действующей инстанции в этом контакте является субъект, она таким образом есть особое восприятие». 65. Философ Джордж Сантаяна занял сходную позицию, утверждая, что красота — это эмоциональный элемент, наше собственное удовольствие, которое мы тем не менее полагаем свойством предметов. 66. Переопределение красоты в качестве субъективной реакции, а не объективного качества, существенно подорвало престиж этого понятия в рамках эстетических теорий Йилл. 12. Данный процесс — однако никак не затронул вопросы важности формы и автономии, напротив. Эти две категории обрели беспрецедентное значение для авторов и музыкантов, рассуждавших о музыке после Ганслика. Форма. Форма во второй половине XIX века была конфликтным понятием. Самопровозглашенные прогрессисты полагали ее критерием эстетики прошлого, считая, что она достигла своего наивысшего развития в творчестве Гайдна и Моцарта, однако ныне не способна быть основанием музыки будущего, поставившей во главу угла содержания. Консерваторы, напротив, полагали форму вневременным качеством и отвергали как бесформенные, новые инструментальные сочинения, основанные на внешних по отношению к музыке элементах. В первое десятилетие XX века полюса этой оппозиции поменялись местами. Композиторы, желавшие позиционировать себя участниками авангарда, утверждали примат формы над содержанием и по этой причине принимали на вооружение принципы абсолютной музыки, тогда как авторы программной музыки отныне воспринимались как носители эстетики былых времен. Modern as the Tykes. Ineffable youth goes into ecstasy over an extremely old master. Сей фра пасинала бабраджиена. Ди. 1266-1281. Matter of fact party. Bet it is such a repulsive subject. Ineffable youth. Subject in art is of no moment. The picture is beautiful. Matter of fact party. Bet you loan the drawing while and the color as beastly. Ineffable use. I am Kaleh blind and done tippy office to understand the ewing. The. Picture high as beautiful. Matter of fact party getting warm. Bet it is all out of perspective hen IT. ANDS o abominably intrude our nature. Ineffable use. Idea when TCAR и about не itching. NDHAT perspective. TH и picture high as MOST beautiful. Matter of fact party losing all self-control. Bad dash IT all men. Where the dickens is the beauty then? Ineffable use quietly. In the picture. Total defeat of matter of fact party. E. Иллюстрация 12. Невыразимая сущностная красота. Восхищенные женщины напоминают здесь влюбленных дев из оперетты Гилберта и Салливана Patience, предпочитающих знати и военным офицерам эстетику. Источник. Джордж Дюморье. Современная эстетика. Панч. 10 февраля 1877 года. Премучанье. Современная эстетика. Невыразимая юность восхищена картиной очень старого мастера. Например, фра Парчинелла Бабараджана. 1266-1281. От Х. Вымышленный художник, имя которого по-итальянски значит подбиёзовик. Примечание переводчика — приземленный зритель. Но у картины такой отвратительный предмет. Невыразимая юность. Предмет в искусстве не актуален. Эта картинка прекрасна. Приземленный зритель. Но она безобразно нарисована и цвета дикие. Невыразимая юность. Я не различаю цвета и не собираюсь понимать рисование. Эта картинка прекрасна. Приземленный зритель, начиная горячиться. Но тут нарушена перспектива и все законы природы. Невыразимая юность. Ничего не знаю про природу и ненавижу перспективу. Эта картинка самая красивая. Приземленный зритель, теряя самообладание. Но черт побери. Где ж тут красота в таком случае? Невыразимая юность тихо. На картинке. Приземленный зритель признает поражение. К 20-м годам концепт формы стал столь притягательным, что австрийский музыковед Альфред Лоренц сделал его центральной темой своего монументального труда о музыке Вагнера 67 в 4 томах, посвященных кольцу Нибелунга 1924, Тристану и Изольде 1926, Нюрнбергским мистерзингерам 1930 и Парсифалю 1933. Лоренц показал, по его словам, секрет формы этих работ, с которыми он обращался как с образцами абсолютной музыки, изучая способы создания Вагнером с помощью элементов мелодии, гармонии и ритма, безотносительно к тексту. Структурных единиц от наименьших до самых крупных, обусловливающих музыкальное единство каждого произведения 68. Подход Лоренца не вступает в противоречие с теориями Вагнера о связи музыки и драмы и многие структурные единицы, которые Лоренц обсуждает, прекрасно соотносятся с текстом и сценическим действием, однако акцент на чистой музыкальной форме в контексте разговора о драмах Вагнера — факт весьма красноречивый. Реабилитация формы в рамках музыкальной эстетики во многом была обусловлена сменой подходов в визуальных искусствах и литературе. Художники А. Уистлер, Гоген, художественные критики Ворингер, Белл, Фрай и поэты Малларме, Уайльд, Гофмансталь, Георгиех, настаивавшие на приоритете формы над содержанием, облегчили новому поколению композиторов Шенбергу, Бузони, Веберну, Стравинскому путь к абсолютной музыке. К началу Первой мировой войны приматформы стал одним из главных догматов музыкального модернизма — живопись. То, что Теодор Адорно называл слиянием музыки и живописи, к началу XX века было уже явлением хорошо известным. Как минимум с 1870-х годов большое число видных художников и художественных критиков обращалось к музыке за аналогиями, которые способны бы были помочь объяснить отношение формы и содержания в визуальных искусствах. Отход от репрезентации и конвенциональной перспективы, как уже неоднократно было указано, совпал с усложненным хроматизмом и постепенным отказом от тонального центра в сочинении. Ях таких композиторов, как Шонберг, Веберн и Берг-69, равно значительным, хотя и часто упускаемым из виду, до настоящего момента было влияние, оказываемое суждениями того времени о форме в изобразительном искусстве на статус музыкальной формы, после того, как художники-модернисты усвоили принципы абстрактной живописи и, как следствие, признали главенство формы в своем искусстве. Сделалось существенно проще утверждать примат формы и в музыке, в текстах, где прослеживается долгий и постепенный переход к принципам абстрактности. Часто приводится известное высказывание Уолтера Паттера, сделанное в 1877 году, о том, что «всякое искусство непрестанно стремится перейти в состояние чистой музыки, что неудивительно». Афоризм Паттера неоднократно повторялся еще его современниками. Он находил отклик у тех, кто старался отыскать способ объединить форму и содержание в визуальных искусствах, и считался важной вехой на пути к абстракции и нерепрезентативности в искусстве, то есть лежащим в основе эстетики модернизма элементом 70. Поскольку афоризм Паттера часто цитировался и цитируется изолированно, подобно движущимся звуковым формам Ганслика. Стоит более внимательно поглядеть на его оригинальный контекст. Фраза эта появляется в эссе, написанном для Фортнайтли Ревю в 1877 году под названием «Школа Джорджоне» и включенном с небольшими изменениями в третье издание монографии Паттера «Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. The Renaissance. Studies in Art and Poetry. 1888. Паттер прямо критикует идею того, что поэзия, музыка и живопись — это переводы определенного, твердо установленного идейного содержания на различные художественные языки. Каждое искусство, настаивает он, обладает своей собственной непередаваемой чувственной красотой, своей особенной манерой возбуждать воображение. И задача критики состоит в том, чтобы определить эти границы и тем самым установить, до какой степени данное произведение искусства действительно соответствует возможностям своего материала, то есть в карте. Не выдвинуть на первый план очарование живописи, которое не есть чисто поэтическое выражение чувства или мысли с одной стороны, или некий просто технический прием колорита или рисунка. С другой, в стихотворении, это истинно поэтический элемент, не чисто описательный, не чисто идейный. Он возникает из мастерского владения ритмическим языком, певучий элемент в песне, в музыке. Очарование звука, собственно, музыкальный элемент, которого не могут передать сами по себе ни слово, ни чувство, ни мысль, если они самостоятельны и отделены от музыкальной формы, в которой мы их воспринимаем. Всякое искусство непрестанно стремится перейти в состояние чистой музыки. Ибо хотя во всякой другой области искусства есть возможность отличить материю от формы, и различие это во всякое время может быть выполнено рассудком, то искусство постоянно стремится стереть эту разграничительную линию. Материал, например, стихотворение, предмета или действия так же, как материал картины. Детальное изображение события или топография ландшафта сами по себе ничего не значат без формы, без одухотворения художественной концепцией. Только о том, чтобы эта форма, этот художественный образ стал самоцелью и вполне пропитал собою данный материал. Только об этом заботится искусство всех времен, только этого оно и стремится достичь различными путями и в различной степени. Таким образом, все искусство неустанно стремится к тому, чтобы освободиться от оков голого разума, сделаться объектом чистой восприимчивости, избавиться от подчинения сюжету или материалу. Идеальные примеры поэзии или живописи — это те, в которых все составные части так тесно переплетены между собою, что материал или сюжет действуют уже не только на интеллект, а форма — не только на глаз или ухо. Но форма и материя в своем единстве или тождестве действуют, как нечто цельное на творческий разум, на ту сложную способность, для которой каждая мысль и чувства рождаются одновременно с их чувственным отражением или символом. Всего полнее этот художественный идеал достигается в музыке, благодаря полному тождеству материи и формы. В ее кульминационные моменты цель неотделима от средства, форма от материи, сюжет от выражения. Они присутствуют одно в другом, насыщены друг другом. И к музыке, к состоянию ее совершенных моментов, и должны неустанно стремиться все искусство. Таким образом, чистейшим типом или масштабом законченного искусства является музыка, а не поэзия, как было принято думать. Поэтому мы и должны представлять себе все искусства. Хотя каждое из них обладает своей непередаваемой сущностью, своим единственным способом проникновения в практический разум. Объятыми постоянной борьбой, узавшей закон музыки, стремлением к идеалу, которого удалось достигнуть лишь музыке. И одна из главных задач эстетической критики, Зани, мающейся произведениями старого или новейшего искусства, заключается в том, чтобы установить, до какой степени каждое произведение искусства приближается в этом смысле к музыкальному закону 71. У нас нет свидетельств того, что Патер читал «О музыкально прекрасном». Однако на основании фрагментов, подобных вышеприведенным, можно заключить, что он как минимум был. All art constantly aspires towards the condition F music. Fair while in all other works F, art it is possible to distinguish the matter from the form, and the understanding can always make this distinction. Yet it is the constant effort F art to obliterate it. That the mere matter F, a poem, fair instance, its subject, its given incidents or situation. That the mere matter F a picture, the actual circumstances F an event, the actual typography F a landscape, should be nothing without the form, the spirit F the handling. That this form, this mode F handling, should become an end in itself, should penetrate every part of the matter. This is what all art constantly strives after, and achieves in different degrees. Art, then, is this always striving to be independent of the mere intelligence, to become a matter of pure perception, to get rid of its responsibilities to its subject or material. The ideal examples of poetry and painting being those in which the constituent elements of the composition are so welded together that the material are. Subject no longer strikes the intellect only, nor the form, the eye are the ear only, but form and matter, in their union or identity, present when single effect to the imaginative reason. That complex faculty for which a very thought and feeling is twin bone with its sensible analog or symbol. It is the art of music which most completely realizes this artistic ideal, this perfect identification of form and matter, this strange chemistry, uniting in the integrity of pure light, contrasted elements. In its ideal, consummate moments, the end is not distinct from the means, the form from the matter, the subject from the expression. They inhere in and completely saturate each other. And to it therefore, to the condition of its perfect moments, all the arts may be supposed constantly to tend and aspire. Music, then, not poetry as is so often supposed, is the true type or measure of consummate art. Therefore, although each art has its incommunicable element, its untranslatable order of impressions, its unique mode of reaching the imaginative reason, yet the arts may be represented as continually struggling after zelo or principle of music, to a condition which music alone completely realizes. And when of the chief functions of aesthetic criticism, dealing with the concrete products of art, no are old. Is to estimate the degree in which each of those products approaches in this sense to musical law. Курсив оригинала. Знаком с основными положениями трактата 72. Когда Паттер пишет «музыка», он, очевидно, подразумевает музыку инструментальную и непрограммную. Также он постоянно подчеркивает необходимость для всякого искусства найти свою особенную выразительную манеру и следовать возможностям своего материала. Задачей Паттера было описание визуального искусства, в котором форма и содержание оказались бы нераздельны. Подобное описание требовало высокой степени абстракции, и критики с большой неохотой признавали легитимность искусства, которое являлось визуальным аналогом абсолютной музыки Паттера. 20 годами ранее Фишер показывал неспособность инструментальной музыки выражать понятия путем сравнения ее с живописью, в которой слишком большое внимание уделялось цвету в ущерб какому бы то ни было узнаваемому предмету 73. Несколько позднее он же высмеял идею того, что живописное произведение может каким-то образом быть структурировано с помощью одного, а только цвета. Художник, разделяющий методы формализма и желающий написать лису, указывал он, станет использовать животное в качестве вешалки, на которую он нацепит те или иные оттенки красного, желтого, серого и белого. 74 восклицательный знак, поставленный Фишером, отмечал его возмущение абсурдностью этой идеи. Он просто не мог представить себе живопись, которая не изображает что-либо. Он в этом смысле выражал общее мнение. Философ Густав Теодор Фехнер использовал другой пример для того, чтобы проиллюстрировать ту же самую точку зрения в своем введении в эстетику. 1876, сообщая, что если бы кто-либо решил рассматривать Сикстинскую Мадонну Рафаэля как лишенное ссылок на объекты полотно, то увидел бы яиструю цветовую таблицу, доставляющую глазу куда больше удовольствия, нежели любой рисунок Кофра, 75. Для Фишера, Фехнера и многих других критиков того времени репрезентативность была основой живописи. Можно было, конечно, посмотреть на картину, не обращая внимания на предмет, событие или же изображенного на ней человека. Другими словами, с чисто формалистической точки зрения. Однако рассматривать ее только таким образом было в буквальном смысле смехотворным занятием 76. Одно дело обои и арабески, совсем другое — настоящая живопись. Мало кто из критиков того времени мог представить себе визуальную форму, не ссылающуюся ни на какое содержание и при этом оперирующую теми же эстетическими категориями, что и предметное искусство. Одним из первых среди них был Сидни Колвин, который в 1867 году определил красоту как совершенство форм и цветов. В рецензии на выставку современной английской живописи он делит художников на две группы, одна из которых тяготеет к реализму, а другая — к красоте без реализма. Вторая группа включает в себя таких художников, как Фредерик Лейтон, Альберт Мур и Джеймс Макнил Уистлер. Колвин отмечает, что в случае Мура форма становится почти всем выразительность, почти ничем 77. Среди всех перечисленных Уистлер наиболее радикально минимизировал в своих картинах предметное содержание. отношение между формой и содержанием в его работе стало предметом судебного разбирательства. Когда в 1877 году он подал иск критику Джону Рискину за клевету. В этой истории аналогия между музыкой и изобразительным искусством играла важную роль. В рецензии на выставку работ, отобранных сэром Куцем Линси Балкареским, владельцем и собственником лондонской галереи «Гравинор», Рискин написал о картине Уистлера «Ноктюрн в черных и золотых тонах», «Падающая ракета», «Ноктюрн in Black and Gold», «The Fallen Racket», 1875, «Джедеста Пичмюстер эн вохлджефлекки дзюварззют». Прилагательное «Кюнтербунд» в пестрый предполагает элементы случайности и беспорядка, в то время как «Фабентефл» — цветовая таблица, вещь систематическая и понятная. Соединение двух этих слов подчеркивает абсурдность с точки зрения Фехнера, идеи рассматривать картину Рафаэля с чисто формальной перспективы. Ради блага самого мистера Уистлера. Равно как и для защиты будущего покупателя сэру Куцу Линдси не следовало принимать в галерею работу, в которой невоспитанное самомнение художника практически превращается в сорт намеренного жульничества. Прежде я слышал о бесстыдстве Кокни и не раз наблюдал его, однако до сего дня не ожидал услышать, как самодовольный хлыщ просит 200 гиней за то, что швырнул банку краски в лицо публики 78. На протяжении всего судебного процесса постоянно всплывала тема различия между живописью имплицит, понимаемой как предметное искусство, и обоими, понимаемыми как непредметное явление, состоящее из одних только линий и цветов. Кант, умерший 70 лет назад, был бы доволен, узнав, что его понятие прекрасного и приятного все еще в ходу. Альберт Мур, свидетельствовавший в пользу Уистлера, назвал картину своего коллеги прекрасной и заслуживающей той цены, за которую она продается. Эдвард Берн Джонс, вызванный защитой, не согласился с ним, однако признал после перекрестного допроса, что Уистлер обладает несравненным ощущением атмосферы, а его палитра прекрасна, в особенности в сценах с лунным светом. Уистлер в свою защиту сообщил, что, называя картину, о которой идет речь, ноктюрном, он хотел указать на то, что в ней преследуется лишь художественный интерес, уберегая таким образом картину от любого анекдотического интереса, который она в противном случае могла бы вызвать. Ноктюрн — это прежде всего совокупность линий, формы и цвета. Уистлер стал давать своим картинам музыкальные подписи в 1867 году, начав с симфонии в белом, номер 2 и 379. Подобные названия позволяли Уистлеру привлекать внимание зрителя к форме на картинах и в то же время отвлекать его от содержания, о котором либо говорилось в подзаголовке, либо не сообщалось вовсе. Присяжные в итоге решили дело в пользу Уистлера, однако присудили ему компенсацию морального ущерба размером в 1 фартинг. Гораздо более, нежели его свидетельство на суде, на позицию Уистлера проливают свет комментарии, которые тот дал в интервью журналу World 22 мая 1878 года. Почему бы мне не называть свои работы симфониями, аранжировками, гармониями и ноктюрнами? Подавляющее большинство англичан не может и не будет смотреть на картину как на картину, интересуясь только историей, которую она предположительно должна рассказать. Мое изображение гармонии в серых и золотых тонах иллюстрирует то, что я хотел сказать. Снежная сцена с одинокой черной фигурой и освещенной таверной. Меня не интересует прошлое, настоящее или будущее черной фигуры, помещенной сюда только потому, что в этом месте нужно было что-то черное. Я знаю лишь то, что основой картины является комбинация серого и золотого. И именно этого мои друзья не могут понять. Уистлер объясняет необходимость человеческой фигуры на полотне не тем, что она часть какой-либо истории, которую могло бы рассказать изображение, но исключительно соображением композиции, формы, потому что в этом месте нужно было что-то черное. Так же, как музыка — это поэзия звука, живопись — поэзия взгляда, а содержание не имеет ничего общего с гармонией звука или цвета. Великие музыканты это знали. Бетховен и прочие писали музыку. Просто музыку, симфонию в такой-то тональности, концерт или сонату в такой-то. В тональности фа-мажор или соль-мажор они создавали небесные гармонии, гармонии как комбинации, выросшие из аккордов фа-мажор или соль-мажор и их минорных вариантов. Вот чистая музыка, которая отличается от песен. Банальных и вульгарных, но интересных в силу возникающих с ними ассоциаций, как, например, в случае Йенки Дудел или Портент Пор Ла Сирия. Искусство не должно зависеть от всякого вздора. Должно быть отдельным и полагаться на художественное чувство зрения или слуха, не отягощенное совершенно чуждыми ему эмоциями вроде преданности, жалости, любви, патриотизма и всего такого. Все это его не касается, и именно поэтому я твердо намерен называть свои работы аранжировками и гармониями. Возьмите, к примеру, изображение моей матери, которое выставляется в Королевской академии под названием «Аранжиров», ко в серых и черных тонах. Именно этим она и является. Мне она интересна как изображение моей матери, но зачем публике знать, чей это портрет? 80. Как отмечает Линда Мерил, описывая судебный процесс «Уистлер против Рискина». В 1878 году в лексиконе просто не существовало слова, с помощью которого можно было бы описать то, что мы сейчас называем абстрактным искусством. 81. Лучшее, что мог в то время сделать Уистлер, это уподобить свои картины музыкальным сочинениям, или же, точнее, образцам абсолютной музыки, вроде симфоний и ноктюрнов, называя их словами, не содержащими никаких анекдотических значений. При такой стратегии он мог представить свои картины работами, чья репрезентативная функция была вторична по от ношению к форме и чья форма, созданная линиями и цветом, была важнее всего 82. Уистлер был не единственным художником того времени, использующим музыкальную образность для описания своих работ. Поль Гоген в интервью 1895 года утверждал, что, соединяя контуры и цвета, он получает симфонии, гармонии, которые не отражают ничего реального в вульгарном значении этого слова, ибо не выражают прямо никакой идеи. Эти симфонии, однако, побуждают нас размышлять, так же, как побуждает нас размышлять музыка без помощи идей или образов, просто в силу таинственной связи между нашим разумом и совокупностью цветов и линий. 83. Отношение к живописи как к искусству формы, а не репрезентации, к концу XIX века находило все больше сторонников. Французский художник и писатель Морис Дени указывал в 1890 году. Следует помнить, что картина, помимо того, что она изображает скакуна, обнаженную женщину или же какой-нибудь анекдот, в первую очередь является плоской поверхностью, покрытой красками, наложенными в определенном порядке 84. В лекциях, прочитанных в Гарварде в 1890-е годы, Сантаяна рассуждала о возможности нового абстрактного искусства, которое будет обращаться с цветом так же, как музыка обращается со звуком, 85. Сходные мысли высказывал и немецкий архитектор Август Эндель, говоря в 1898 году о рождении совершенно нового искусства, искусства формы, которое не значит ничего, ничего не отображает и ничего не напоминает. И однако же оно будет способно так глубоко трогать наши души, как до него только музыка могла это делать с помощью звуков, 86. Еще более престиж эстетики абстрактного подняли тексты немецкого историка искусств Вильгельма Ворингера. В своем влиятельном труде «Абстракция и вчувствование», «Вклад в психологию стиля» «Abstraction and Entfachlung», «Ein Beitrag zur Stilpsychologie», 1908, он утверждал, что исторически нерепрезентативное искусство, будь то готическая архитектура, стилизованный дизайн древнего Египта и Византии, отражало недоверие общества к материальному и, соответственно, куда больший интерес к духовному миру. Стилизованное искусство по самой своей природе обладает более высокой степенью духовности. Тяга к абстракции отражает первичный художественный импульс, который не имеет ничего общего с отображением природы. В силу инстинктивной необходимости он создает геометрические абстракции из своего собственного материала. Для человечества они представляют собой совершенную и единственно мыслимую форму освобождения от всего случайного и временного 87. Абстрактное искусство, таким образом, оперирует на более высоком метафизическом уровне, чем искусство предметное. Первое превосходит второе именно в силу своего отказа от взаимодействия с материальным миром 88. Сторонники музыкального формализма, как мы уже видели, всегда были уязвимы для обвинений в малокровности их искусства. Однако вменить отсутствие эмоциональности визуальной абстракции было уже куда сложнее. Поэт-критик и художник-символист Альберт Орье поднял этот вопрос в эссе 1891 года о Гогене. Настоящий художник должен обладать даром эмоциональности и мотовитля, не сентиментальности популярных кофешантанных певцов или же создателей дешевых картинок, но трансцендентальной эмоциональностью, столь великой и драгоценной, что она заставляет душу трепетать при виде переменчивой драмы абстракций. О, сколь редки те художники, что способны вызвать в душе и теле волнение видом величественного спектакля бытия и чистых идей. 89 русский художник Василий Кандинский сходным образом утверждал, что содержание картины ж это не литературное повествование, но сумма эмоций, вызванных чисто живописными средствами 90. Художники, сделавшие форму своим основным направляющим принципом, в итоге стали обращаться от материального мира к миру чистых сущностей 91. Английский художественный критик Клайв Белл настаивал на еще более тесной связи между формой, или означающей формой, significant form, если пользоваться его известной фразой 1914 года, и выразительностью. Форма, утверждал он, есть качество, отличающее произведение искусства от всех прочих предметов. В своей знаменитой книге «Искусство» Ларт, 1914, он определил ее как продукт линий и цветов, соединенных определенным образом, так, что они возбуждают наше эстетическое чувство. Он признавал, что читатель, если пожелает, может заменить слово «красота» понятием, означающее «форма», в том случае, если красота определяется как сочетание линий и цветов, пробуждающее эстетическое чувство. Белл полагал предметность в искусстве непредосудительной, хотя и считал ее частым симптомом слабости, художника 92. Подобную слабость Белл ощущал в себе, слушая инструментальную музыку. «Для того, чтобы я уловил форму музыкальной композиции, она должна быть очень простой. Мое мнение о музыке не стоит того, чтобы произносить его вслух. И однако же иногда на концерте, даже несмотря на то, что мое понимание музыки весьма скромно и ограничено, оно становится чистым. Бывает, что весьма слабо понимая музыку, я все же выказываю чистый вкус. В силу этого, когда мои чувства свежи, ясны и сосредоточены, например, в начале концерта, музыка пробуждает во мне беспримесное эстетическое чувство, подобное тому, которое рождает во мне изобразительное искусство. Оно не такое сильное, и вдохновение это мимолетно. Я слишком плохо понимаю музыку, чтобы следовать за ней в мир чистого эстетического экстаза. Однако временами, когда звуки соединяются сообразно неким законам таинственной необходимости, я наслаждаюсь музыкой как беспримесной музыкальной формой, как чистым искусством, обладающим своим собственным исключительным значением, которое не имеет отношения к значениям жизни. И в такие моменты я обретаю бесконечно возвышенное состояние разума, в которое обычно меня приводят изобразительные искусства. Сколь ничтожно по сравнению с этим мое обычное состояние ума на концерте. Уставший или озадаченный, я теряю ощущение формы, мое эстетическое чувство ослабевает, и я начинаю вплетать в гармонии, которых не понимаю, жизненные идеи. Неспособный ощущать строгую эмоцию искусства, я начинаю вчитывать в музыкальные формы человеческие эмоции, ужас и тайну, любовь и ненависть. И провожу несколько минут. Весьма приятных, надо признать, в мире смутных и низких чувств. Моменты, когда в симфонии звучат самые безобразные примеры ономатопеи. Песня птицы, лошадиный галоп, детский крик или же демонический смех. Меня не возмущают. Напротив, я, вероятнее всего, получу от них удовольствие. Подобные приемы пробудят во мне новые романтические чувства или же героические мысли. Я понимаю, что в этих случаях происходит. Я использую искусство как средство возбуждать во мне жизненные ощущения и вчитываю в него идеи из жизни. Я скатываюсь с высочайших вершин эстетической экзальтации к уютному подножью согревающей человечности. Это милая страна. Здесь никто не стыдится того, что доволен собой. Лишь тот, кто хотя бы раз побывал на вершинах, нет-нет, да и ощутит некоторое уныние, находясь в этой уютной долине 93. Подобно живописной репрезентации. Репрезентация в музыке, или, точнее, впечатление репрезентации, непредосудительно, однако не имеет отношения к высшим идеалам искусства в силу своей нечистоты. Хотя и изложенное частным языком описание белым процесса прослушивания музыки отражает общую перемену отношения к этому виду искусства в первые десятилетия 20 века. Программная музыка не осуждалась, хотя более не превозносилась так, как во времена новой немецкой школы и ее последователей. Она уже не была верхней ступенью лестницы, если вновь вспомнить образ Малера. Эстетика формы Белла отличается, однако, от таковой Ганслика или Циммермана тем, что основой ее является эмоция, точнее говоря, эмоциональный отклик воспринимающей инстанции. Отправной точкой всех эстетических систем должно быть личное переживание определенного чувства 94. В эстетической системе Белла идеалы эмоциональности, формы и чистоты сливаются вместе. Чистота была особенно важным качеством в эстетике художника и критика Роджера Фрая. Он описывал три картины Кандинского на лондонской выставке 1913 года как «чистую визуальную музыку», отмечая, что он более не может сомневаться в способности к эмоциональной выразитель. «Эфе, концерт, for instance», «Вин Сэмсин зет, I can grasp is being played», «I get from music that pure aesthetic emotion that I get from visual art. It is less intense. And the rapture is evanescent. I understand music to infer music to transport me into the world of pure aesthetic ecstasy. But at moments, I do appreciate music as pure musical form, as sounds combined according to the loss of a mysterious necessity. As pure art with a tremendous significance of its own and no relation with aver, tis the significance of life. And in those moments I lose myself in that infinitely sublime state of mind which pure visual form transports me. How inferior is my normal state of mind at a concert. Tired or perplexed, I let slip my sense of form, my aesthetic emotion collapses. And I begin weaving into the harmonies that I cannot grasp the ideas of life. Incapable of feeling the austere emotions of art, I begin tired into the musical forms human emotions of terror and mystery, love and hate, and spend the minutes pleasantly enough. In a world of turbid and inferior feeling. At such times, where the grossest pieces of onomatopoeic representation, the song of a bird, the galloping of horses, the cries of children, or the laughing of demons. To be introduced into the symphony, I should not be offended. Very likely I should be pleased, they would afford no points of departure fair, no trains of romantic feeling or heroic thought. I know very well what has happened. I have been using art as a means to the emotions of life and reading into its ideas of life. I have tumbled from the superb peaks of aesthetic exaltation to the snag foothills of warm humanity. It is agile country. No one need be ashamed of enjoying himself there. Only no one who has ever been on the heights can help feeling a little crestfallen in the cozy valleys. Ности такого рода абстрактных визуальных знаков 95. Подобно Патеру до него, Фрай полагал, что читатель будет рассматривать упомянутую им музыку как музыку абсолютную. Это понятие он использовал, по крайней мере, однажды в своей поздней критике 96. Шонберг примерно в то же время также разглядел параллелизм в развитии живописи и музыки. Будучи, помимо прочего, весьма талантливым художником, он написал эссе об отношении текста и музыки для «Синего всадника». «Гдер Блеюэ Райтер», 1912. Альманаха авангардных текстов, редакторами которого были Кандинский и Франц Марк. Здесь он размышляет о точках соприкосновения музыки и живописи. Когда 97 В. Кандинский, Оскар Кокошка пишут как картины, в которых внешний предмет, сюжет выступают почти только как повод для фантазирования красками и формами. Они выражают себя, как прежде выражал себя только музыкант. Все эти симптомы свидетельствуют о постепенно распространяющемся понимании подлинной сути искусства. С какой радостью я читаю книгу Кандинского «Духовном в искусстве», где показан будущий путь живописи. Появляется надежда, что вопросы людей, вечно спрашивающих о тексте, о сюжете вскоре все же иссякнут. 98. Комментарий Шонберга столько же относится к музыке, сколько и к живописи. Ранее в том же эссе он сообщает, что был пристыжен, когда внезапно осознал, несколькими годами прежде, что не имеет ни малейшего представления о тексте нескольких хорошо известных песен Шуберта. Однако стыд вскоре обернулся гордостью, ибо здесь же выяснилось, что, не зная стихотворений, я, быть может, глубже постиг их содержание, подлинное их содержание, чем если бы я застрял на поверхности буквальных слов и мыслей, содержащихся в тексте 99. В итоге Шонберг приходит к выводу, что Лидер лучше анализировать, не заглядывая в их текст. Общим с идеологией выставки «Синего всадника» здесь было представление о том, что композитор, который уловил подлинную сущность музыки, впредь будет мыслить только звуками, не думая ни о какой репрезентации. В данном случае о репрезентации текста в музыке. Для Шонберга подлинная сущность музыки заключается в ее фундаментально абстрактной природе и в ее отказе отображать или предполагать что-либо вне самой себя. Абстракция не была функцией атональности. В радиопрограмме 1932 года ученик Шонберга и позже его соратник Антон Вебер назвал «Искусство фуги Баха» опус, укорененный в тональной музыке, наиболее абстрактной из известной нам музыки и в этом качестве являющейся предтечей сюрреализма. «Возможно, все мы на пути к тому, чтобы сочинять столь же абстрактно», — добавил он 100. В другой радиопрограмме, годом позже, он вернулся к этой идее, сообщив, что «Искусство фуги» — это сочинение, ведущее в совершенную абстракцию, музыка, в которой отсутствует все, что обычно обозначается в нотах. Не сказано, для пения ли она или для инструментов, нет никаких указаний исполнителю, вообще ничего. Это действительно почти абстракция. Или, я бы сказал, высшая реальность. Все эти фуги построены на одной единственной теме, которая непрерывно видоизменяется. Целая книга музыкальных мыслей, все содержание которой исходит из одной единственной идеи. 101. Другой ученик Шонберга, Эгон Велес, объяснил хаотическое развитие музыки последних поколений недостатком чувства формы, унаследованным от романтизма и его эпигонских течений. 102. Романтизм, утверждал Велес, слишком много внимания уделял содержанию и оригинальности. Величайшим вызовом современности было не создание новых форм, способных заменить жанры, подобные симфонии, но восстановление убедительной, неоспоримой связи между формой и содержанием. 103. Велес не использует слово «бесформенность», но его претензии в целом поразительно сходны с теми, которые высказывали оппоненты новой немецкой школы в середине XIX века. Таким образом, Велес архимодернист отстаивал, по-видимому, не понимая этого, эстетику, несколькими поколениями ранее прямо ассоциировавшуюся с именем Ганслика. Комментарии Велеса появились в 1925 году, в год столетия со дня рождения Ганслика, и как минимум один критик того времени решился напомнить о долге модернистов перед музыкально прекрасным. В эссе под названием «Ганслик и современность» Альфред Хьюз, редактор журнала Zeitschrift for Music, обратил внимание читателей на то, насколько современные композиторы привержены специфически музыкальной точке зрения, во многом возникшей благодаря теориям Ганслика. Хьюз не любил музыкальный модернизм и не был апологетом Ганслика. Он ставил тому в вину множество голословных предположений, умозаключений и противоречий 104. Однако его наблюдение о сходстве воззрений на форму между Гансликом и модернистами демонстрирует иронию истории эстетики, которую мало кто в то время был готов признать публично. Литература. Литературные критики в начале XX века также уделяли немало внимания связи между формой и содержанием. И их суждения тоже внесли свой вклад в перемену воззрений на музыкальную эстетику. Идея вербального искусства, как искусство чистой формы, была не такой уж новой. Столетием ранее Навалис уже размышлял над возможностью поэмы, просто благозвучной и полной прекрасных слов, однако также безо всякого смысла или же последовательности, где понятны лишь одна-две отдельные строфы, 105. Поэзия на этом уровне абстракции стала возможной, впрочем, лишь существенно позже. Впервые в виде чистой поэзии, по оси пюр Стефана Малларме и стихах Поля Валери, рассуждавшего об абсолютной поэзии с поэси Эпсолюе. В эссе 1896 года «Кризис стиха» «Крайс де Верс» Малларме использовал музыкальные образы для того, чтобы описать природу нового типа мышления, который добычный язык более не способен выразить и который более близок к современному метеору симфонии, приближающийся к мышлению с согласия или без ведома музыкант 106. Здесь, опять-таки, примечательно предполагаемое превосходство музыки, которая функционирует, не ссылаясь на внешний объект или идею. Утверждения подобного рода повышали престиж абсолютной музыки и делали ее не только доступной, но и желанной для нового поколения музыкантов, горящих желанием бросить вызов традициям прошлого 107. Не только французские авторы упрочивали престиж формы. В эссе «Критик как художник» Лодна 1890 Оскар Уайльд утверждал, что истинный художник — это тот, кто отправляется не от чувства к форме, а от формы к мысли и страсти. Он не выдумывает раньше всего идею, чтобы после сказать себе: «Я вложу мою идею в сложную метрику 14 строк». Но, почуяв красоту сонетного замысла, он намечает музыку и ритм. И уже сама форма внушает, какое в нее влить содержание, чтобы придать ей интеллектуальный и эмоциональный смысл. Время от времени люди набрасываются на какого-нибудь прелестного художника или поэта, потому что по их избитому дурацкому выра Женю ему нечего сказать. Но ведь, если бы у него было что сказать, он, вероятно, сказал бы, и это было бы очень скучно. Именно потому, что у него нет никаких новых вещаний, он и может создать прекрасное произведение. Форма и только форма вдохновляет его. Так и должно быть с художником. Подлинная страсть погубила бы его. То, что действительно случается, уже испорчено для искусства. Всякая плохая поэзия вырастает из искренних чувств 108. 6 годами позднее еще один модернист, австрийский поэт и драматург Гуго фон Гофмансталь, одобрительно цитировал наблюдение анонимного комментатора о том, что ценность всякого литературного произведения заключена в ее форме, а не в содержании или смысле, который в данном случае будет чем-то вроде мудрости или учености. Форма не имеет ничего общего с чем-либо внешним. Она то, что в своей мере и звуки глубоко трогает душу, и что во все времена отделяло мастеров от их последователей, гениев от тех, кто меньше их 109. Автономия. Споры о музыкальной автономии к концу XIX века по большей части прекратились. Авторы, принявшие эстетику Шопенгауэра, а среди них были почти все вагнерианцы, рассматривали музыку как прямое отражение воли, таким образом, явление слишком фундаментальное для того, чтобы на него каким-либо образом могла влиять связь с другими видами искусства или ее отсутствие. Музыка может вбирать в себя иные формы выражения, однако не нуждается ни в одной из них. Те, кто, подобно Ганслику, полагал, что сила музыки заключена в ее чистоте, с другой стороны, продолжали настаивать на ее автономии. Автономия, таким образом, сохраняла свое значение для одной из сторон полемики, став при этом нерелевантной для другой. В силу этого, несмотря на все их различие, оба способа концептуализации музыки сосуществовали без особых трений. Проблемы, занимавшие центральное место в спорах середины XIX века, спустя 50 лет утратили свою насущность. Чистота. Во второй половине XIX века понятие чистоты обладало исключительной притягательностью для критиков, противостоящих музыке будущего. По большей части эта привлекательность была основана на коннотации превосходства. Смеси, гибриды и полукровки не несли на себе печать чистоты. Вокальная музыка в целом исключалась из полемики, отчасти потому, что она составляла большую часть репертуара того времени, отчасти же от того, что представляло собой продолжение давней и священной традиции. Однако там, где речь шла об инструментальном репертуаре, критики, очарованные чистотой, рассматривали программную музыку как нечистокровное потомство. Идеал чистоты также облегчал критикам труд по сведению сложных проблем к простым бинарным оппозициям. В своем обзоре немецких композиторов, начинавшемся с Баха, Эмиль Науман, бывший ученик Мендельсона, объявил в 1871 году, что всякий, кто интерпретирует симфонии Бетховена в качестве программной музыки, отрицает состоятельность Бетховена как композитора. Ибо только в области чистой инструментальной музыки композитор может в полной мере продемонстрировать все свои способности 110. В биографии Брамса, написанной Флоренс Мэй и вышедшей в 1905 году, высказывается чуть более нюансированная позиция. Мэй была английской пианисткой, недолго учившейся у Брамса в начале 1870-х годов, однако восхищавшейся также и музыкой Вагнера. В приложении к книге, озаглавленном «Музыкальная форма. Абсолютная музыка». Программная музыка. Берлиоз и Вагнер. Она пытается дать ответ на вопрос. Каким образом Брамс, бескомпромиссный поборник музыкальной традиции, чье существование как композитора зависело от жизнеспособности абсолютной музыки, мог глубоко почитать искусство Вагнера 111. Она соглашается с тем, что Вагнер пытался создать искусство, в котором возник бы синтез словесной и музыкальной форм выражения на том основании, что обе формы оперируют звуком. Однако в адрес попыток Берлиоза писать программную музыку у нее не находится добрых слов. Если же говорить о том, что объект программы должен указывать на те чувства и эмоции, к которым обращается музыка, то дело обстоит еще хуже, ибо в этом случае обнаруживается полное бессилие музыканта. Союз поэзии и музыки в программе инструментального сочинения с точки зрения создателя абсолютной музыки фатален не только для достоинства, но и для самой жизненной силы обоих видов искусства. Стихотворение становится фантомом, музыка — загадкой. Слушатель впустую тратит свое время, пытаясь соединить то и другое вместе, и не имеет возможности понять, насколько ему это удалось. А результатом является то, что Вагнер называл «ни рыба, ни мясо». Искусство звука, музыкальное искусство. Есть и пребудет особенным видом божественного искусства — ибо оно способно выйти за пределы ограниченного представления, чьими символами являются слова, и указать на бесконечность 112. Этот подход был доведен до логического предела венским критиком и теоретиком Генрихом Шенкером 113. Подобно Ганслику, он полагал исполнение не реализацией музыкального сочинения, но источником его онтологического разложения. Чистота, согласно Шенкеру, заключена только в нотном тексте, тщательно отредактированном, с тем, чтобы как можно точнее отразить замысел композитора. «Сочинению для существования не требуется исполнение», — утверждал он. Чтение про себя нотного текста не только достаточно для того, чтобы оценить музыкальное сочинение, но оно также и предпочтительнее любого исполнения, так как едва исполнение произошло, нам следует понять, что к произведению искусства добавились новые элементы. Природа инструмента, на котором сочинение было исполнено. Свойства зала, комнаты, аудитории, настроение исполнителя, техника, etc. Если нам необходимо, чтобы сочинение оставалось нетронутым, таким, каким оно было до исполнения, его не следует компрометировать этими элементами, которые в конечном итоге являются совершенно внешними по отношению к нему. 114. На протяжении своей карьеры Шенкер все более и более склонялся к тому, чтобы объяснять музыкальную логику в чисто музыкальных терминах, через посредство технического анализа, инструментами которого Ганслик не обладал. До 1890-х годов Шенкер еще соглашался с необходимостью описывать музыку метафорически, однако уже в следующем десятилетии начал яростно нападать на любые попытки ее поэтической интерпретации. 115. Он весьма низко ценил программную музыку, отмечая в 1897 году, что старые композиторы, под которыми он подразумевал Гайдна, Моцарта и Бетховена, произносили слова в форме музыкальных фраз, тогда как новые немцы лишь рисовали с помощью слов. Полагать, что эти нарисованные слова производят какой-либо эффект, значит предаваться современному самообману. 116. Авторы программной музы, киностаевый тон, пытаются силой подчинить опус внешней для него логики в ущерб логике музыкальной. 117. Лишь постижение контрапункта способно надежно оградить всякого, кто обучается данному искусству, от безумной идеи, будто тона помимо своего абсолютного эффекта способны также указывать на что-то еще, что-то предметное и внешнее. 118. Шенкер отвергал интерпретацию Вагнером 9-й симфонии Бетховена как аллегории ожидания абсолютной музыкой освобождения через текст, утверждая, что даже после того, как Бетховен ввел текст Шиллера в финал, он остался верен изначальному закону абсолютности музыки. 119. Акцент Шенкера на чистоте музыки даже в случае с вокальным финалом 9-й симфонии характерен для тенденции в музыкальном анализе того времени рассматривать музыку автономно, вне рамок биографий, истории социальной, культурной, политической, институциональной, исполнения, восприятия и чего бы то ни было еще помимо нотного листа. В мире Шенкера чистота, автономия и эссенциализм взаимно обусловливают и дополняют друг друга. Название его эссе 1930 года о героической симфонии Бетховена. Третья симфония Бетховена, впервые представленная в ее подлинном содержании, Беззавенс 3. Симфония Зюм Эрстенмел ин Ихрем Вехрен ин Хелт Даджестелт. Является не только оценкой ее автором своей оригинальности или аналитических способностей. Оно также представляет собой свидетельство веры, разделяемой многими из его менее одаренных современников, в то, что анализ формальный эт. Хелмют Федерхофер Хилдешием. Олмс, 1990-х, 218. Дайл Терен Реттен ин Тинен Вота. Дай на Юдюцкен Мелан Нур Дай Вота. Вен Дай Джемалтен Вота Векен. Соу Истес Силст Юскюнг Дер Джедженват. Деперсонализованная музыка Шенкера, следует отметить, весьма отличается от объективности, которую позже станут отстаивать Бузони. Стравинский и другие, смотри страницу 361. Шенкер на деле подчеркивает значение личности композитора в музыке, даже если анекдотические сведения, на которых чаще всего основывается это представление, и совершенно нерелевантны для оценки финального продукта опуса. Структуры сочинения безотносительно к каким-либо еще соображениям или вопросам являются ключом к пониманию подлинной природы, сущности любого музыкального опуса. Прикладная автономия. Несмотря на то, что идея музыкальной автономии предполагала функциональную изолированность данного искусства, Сама по себе концепция автономии обладала практической пользой. Существенная ирония состоит в том, что многие из критиков, отстаивающих превосходство чистой музыки, прибегали к тем же самым аргументам, чтобы подчеркнуть превосходство немецкой музыки и, как следствие, немецкой культуры над музыкой и культурой других народов. На протяжении 19-го столетия немецкие авторы «Рассмотрите мне инструментальную музыку в качестве отличительного признака культуры своей страны», что, с их точки зрения, компенсировало относительную слабость немецких вокальных жанров, в особенности оперы, по сравнению с музыкальными традициями Италии и Франции, 120. В 1801 году Трист в своем обзоре немецкой музыки за последнее столетие гордо указывал, что Иоганн Себастьян Бах, величайший, наиболее глубокий знаток музыкальной гармонии всех времен, превзошедший все, что Италия, Франция и Англия сделали для чистой музыки. Был немцем. 121. 5 лет спустя никто иной, как Гёте, сообщал, что хотя итальянцы подняли вокальную музыку на нынешний уровень, немцы, в свою очередь, сделали совершенными все технические аспекты музыки инструментальной и использовали ее самым непосредственным образом, почти не обращая внимания на эффект, который она производит на душу. Глубокое понимание гармонии. Здесь Гёте, очевидно, имеет в виду то, что мы сейчас называем контрапунктом. Более всего подобало немцам, которые, в силу этого, привели инструментальную музыку, коп, Росцовому для всех уровню 122. Симфония — наиболее престижный из всех жанров инструментальной музыки, повсеместно понималась как изобретение немцев и форма, достигшая своего расцвета в творчестве Гайдна, Моцарта и превыше всех, Бетховена. Август Калерт в 1834 году объявил музыку в целом наследием христианства, а инструментальную музыку в частности, наследием немецкого духа Гайст 123. Позже, в эстетической системе, Калерт отмечал, что немецкие композиторы завоевали всемирное признание, превосходящее по масштабу признание немецких поэтов, в силу того, что музыка — это международный язык, понятный абсолютно всем без перевода. Эти композиторы, таким образом, предписали законы не только своему отечеству, но и всему миру 124. Подобные мнения сделались особенно заразительными после революции 1848-1849 годов в эссе, где повествовалось о месте немцев в истории музыки. Композитор Иоахим Раф сообщал, что всякая форма абсолютной музыки, которую культивируют во Франции, либо родом из Германии, либо несет на себе печать немецкого происхождения. Универсальность немецкой музыки, объяснял он своим читателям, является залогом ее превосходства над музыкой прочих народов, 125. Не все подобного рода утверждения о национальном превосходстве делались столь откровенно. Большинство их на деле принимало весьма уклончивую форму аргумента о том, что абсолютная музыка, которая получила самое широкое распространение в немецкоязычных землях, есть наиболее космополитичная и оттого наименее национальная форма музыки. Согласно утверждению критика Рихарда Волошека, сделанному в его «Музыкальной эстетике» «Zeit der Tonkunst» 1889. Немецкая музыка вовсе не обладает характерным национальным элементом. Ее отличительной чертой является ее чистая красота, 126. Труды Шенкера, в частности, пронизаны ощущением немецкого национального превосходства, базирующегося на идее универсальности немецкой культуры, 127. В эпоху, когда господствовало представление о музыке как об дуниверсальном языке, подобные утверждения были не такими уж безобидными. Немецкие критики и композиторы XIX века столь фундаментально определили язык описания музыки, что даже сегодня немецкость. Джерменос. Как проницательно отмечает Ричард Тарускин. Прозрачно. Ее необходимо подкрасить для того, чтобы отследить 128. Автономия также может служить удобной краской для обозначения границ между социальными классами. Чем более произведение искусства удалено от окружающего его общества, тем выше его культурный статус 129. Это и есть случай абсолютной музыки в 19 и 20 столетиях. Лишенная слов, жестов и какого бы то ни было внятного символического значения, способного задать для слушателя точку отсчета. Абсолютная музыка была наиболее культурно-абстрактной и, как следствие, удаленной категории этого искусства. Среди же непосредственно инструментальных жанров безраздельно властвовала камерная музыка. Нет ничего удивительного в том, что на нее менее всего повлияла эстетика новой немецкой школы. И хотя какие-то струнные квартеты могли иметь программные названия, как в случае с квартетами Сметаны «Ди с моей жизнью», все же это было исключением из правила. Для сохранения жизнеспособности эстетики абсолютной музыки требовалось поддерживать воззрение на музыку как на явление, изолированное от социума, свободное от общих значений и какой-либо непосредственной функциональности. Однако идея искусства, полностью обособленного от нужд и интересов общества, оказалась весьма проблематичным концептом. Художественное течение, известное под именем эстетизма, является наглядной иллюстрацией этого факта. Эстетизм довел лозунг «искусство для искусства» до логического предела, сделав поиск красоты высочайшим жизненным призванием. Его генезис восходит к античному эпикурейству. В своей современной форме он возникает в викторианской Англии и связан с именами Уолтера Паттера, Алджернона Чарльза Суинберна и Оскара Уайльда. Во Франции исходные ценности отстаивали Теофиль Готье и Леконт де Лиль. Суинберн, например, был последовательным противником использования искусства в качестве инструмента общественного взаимодействия, фактически отрицая за ним любую возможность моральных и этических суждений. Позвольте искусству умолиться, начать извиняться, пойти на компромисс с пуританскими принципами добродетели, и оно 130 более чем мертво. Позвольте ему стать апологетическим, пообещайте или намекните ему, что оно отныне будет верно фактам и полезно людям в целом, скажем, подбадривая их совершать моральные поступки или же улучшать свою моральную природу, и оно более не имеет для человека никакой пользы или ценности. Единственное, что имеет смысл знать о нем, это всего лишь великолепие стиха или цвета, с которым связано все истинное и верное, что необходимо для его здоровья. Вот что важно, чтобы его работа была выполнена безупречно, и чтобы на него не влияли никакие переменчивые обстоятельства. 131. Но даже такой подход породил программу индивидуального самосовершенствования, неважно, морального или нет, то есть придал искусству определенную социальную функцию. Именно по этой причине Т.С. Элиот определил отношение Паттера к ИС, к уству, невзирая на всю его отстраненность, как предписание отношения к жизни и, таким образом, этическую теорию 132. Действительно. Эстетизм со временем стал пониматься как средство улучшить жизнь всех людей на всех уровнях социума 133. Способность к откровению. Для последователей эстетики Шопенгауэра способность музыки к раскрытию высших истин сделалась главным ее качеством, с помощью которого можно было объяснить отношения между ее сущностью и эффектом. Воззрения самого Шопенгауэра на этот счет примечательно сходны с писпифагорейскими, ибо он полагает музыку и космос неопосредованными отражениями воли. «Мы можем рассматривать мир явлений или природу и музыку», утверждал он, «как два различных выражения одной и той же вещи». 134. Бросим теперь взгляд на инструментальную музыку. В симфониях Бетховена мы обнаруживаем якобы величайший хаос, в основе которого, однако, лежит совершенный порядок, напряженнейшую борьбу, которая в следующее мгновение разрешается в прекраснейшую гармонию. Это Рерюм Конкадии Дискос 135, верное и совершенное отражение сущности мира, который несется в необозримом сплетении бесчисленных форм и в постоянном разрушении сохраняет себя. Одновременно в этой симфонии взывают к нам все человеческие страсти и аффекты. Радость, горе, ненависть, страх, надежда и так далее в бесчисленных оттенках, но все как бы in abstracto и без особых определений. Мы воспринимаем лишь их форму без вещества, словно мир духов, лишенный материи. Правда, при слушании мы склонны реализовать эти чувства, облечь их в фантазии плотью и кровью и видеть в них различные сцены жизни и природы. Однако это не содействует ни пониманию музыки, ни наслаждению ею, а наоборот, придает ей некий чужеродный, произвольный характер. Поэтому лучше воспринимать музыку в ее непосредственности и чистоте 136. Шопенгауэр неоднократно признавал пифагорейскую природу своих воззрений, не проводя, впрочем, никаких развернутых параллелей. «Вся сущность мира как микрокосма, так и макрокосма», писал он в 1851 году в «Паэр Гээнт» Пэра Липпомена, может быть, безусловно, выражена одними лишь числовыми соответствиями и в то же время до определенной степени сведена к этим отношениям. В этом смысле Пифагор был прав, называя число подлинной сущностью вещей. Но что это за числа? Последовательные отношения, возможность которых обусловлена временем, 137. Идея музыки как числа и числа как сущности всех вещей также подразумевается в его парафразе известного высказывания Лейбница. «Musica est exercitium metaphysicis occultum nescientiis sei philosophiae inime» 138. Представление Лейбница о музыке как бессознательном подсчете, указывает Шопенгауэр, совершенно верно с низкой точки зрения. Пародия же Шопенгауэра на часто цитируемый афоризм придает метафизическую важность представлению о числе как обосновании музыки. Те, кто не принял философию Шопенгауэра целиком, продолжая настаивать на том, что музыкальная красота — это вещь сама по себе, рано или поздно сталкивались с тем же вопросом, на который пытался ответить Ганслик, уклончиво, коротко, напряженно и безуспешно. В финале первого издания «Эт» Ейчубскар 2, 529. «Верфен, веджетст эйнен блик эюф дай бласи инструментолмюсик. Соу зейктанс айн бейтоувен, ске симфония дай гращти веруэрюнг, велчер доч дай волкоменсте аднюнг зюм грюнтелиект. Den Heftaikstan Kemp. Der Sichim Enechten Eugenblick, Zürs Konsten Intrach Gestaltet. Es ist ein Rerium Concadie Discus, ein Traues End, Volkamenes Ebbelt, Divisens der Welt, Welch de Hin Rolt. Im Joenbersich Bayen, Juere, Zechloser, Gestalten and Derch, Stete Zerstran Sich Selbst Erhalt. Zuglech nen Jeber Sprechen aus DSR Symphonie El Mensklichen Leidenskiften and Effekte. «Дай фрейуде, дай траюер, дай лип, дер хас, дер скрекен, дай хафнюнг ю, эс». Дебелю. «Ин захласен эн энсен, джедочел глич сэм нур ин эбстракте энд охн эл басандерюнг. Эс ист ихра бласи форм охн дэн стоф, ви айн бласи джи истеруэлт охн метерия. Алэрдингс хэбэн вэ дэн хэн си, байм зюх рэн зюрилисэн си ин дер фэнтесия». Эмайти Флайш энд Бинзюбекледен энд Алерхенд Сенен Дилебенс энд Дер Натюр Дерен Зюсехен. Джедоч Бефордер Дайс, им Гензен Дженомен, Ничт Ихр Верстанднис, Ночь Ихр энд Дженюс, Джиепт Ихр Виелмехр Эйнен Фремдартиджен, Вилкр Личен Зюсец. Дайер Истес Бессер, Сиин Ихрер Анмитал Баркейт энд Рейн Ювзюфасен. О музыкально прекрасном. Если музыка полностью самодостаточна, как она может подняться над уровнем приятной игры тонов, согласно распространенной формулировке этого обвинения, не обладая более глубоким значением. Изначально Ганслик, что видно по удаленному финалу первого издания его трактата, намеревался для ответа на этот вопрос сослаться на трансцендентальную природу музыки и ее связь со структурой Вселенной. Однако, когда в 1850-е 1860-е годы оформились полемические лагеря, Ганслик полностью отказался от этой идеи, выбросив те краткие, но принципиальные фрагменты текста, в которых делалась попытка ответить на данный вызов. В В конце концов, ему оставалось лишь признать свою неспособность дать адекватный ответ на него и ограничиться указанием на дух, заключенный как в материале музыки, так и в ее форме. Другие авторы, однако. Особенно поколение тех, кто родился после 1840 года, осознавали, что от вопроса нельзя уклоняться бесконечно. При этом они не разделяли неприязнь Ганслика к трансценденции. Теории изобразительного искусства и здесь помогли музыкальным теоретикам. Если искусство намерено избежать опасности обособления от всего, что его окружает, то доктрину самосознающей чистоты, как указывал в контексте ранней истории абстрактной живописи Марк Читем, необходимо усилить своего рода трансцендентальной моделью 139. Значение, в конце концов. Это относительное понятие. Объект обретает смысл лишь в отношении к чему-либо вне себя. А это справедливо и для сущностно-абстрактного искусства абсолютной музыки. Со второй половины XIX века большинство критиков так или иначе приняли идею трансцендентального в музыке. Кто открыто, кто колеблясь. Представление о том, что музыка — это врата на пути к высшей истине, к тому времени было общим местом, а не собственностью небольшой группы философов. В 1870 году популярный журнал Atlantic Monthly напечатал статью «Интеллектуальное влияние музыки», более всего напоминавшую символ веры музыкального трансцендентализма и написанную знаменитым критиком и редактором Джоном Салливаном Дуайтом. Дуайт был участником коммуны Брукформ 140 и близким другом Эмерсона. Высочайший тип музыки. Объявлял Дуайт, это чистая музыка, та, что живет и движется благодаря исключительно музыкальным идеям. Высочайшее призвание музыки, во всей полноте ее значений и ценности, следует искать в высочайшем типе музыки, то есть в чистой музыке, имеющей дело лишь с чисто музыкальными идеями, занятой лишь собою, довольствующейся своим собственным миром, преследующей лишь свою особую цель, слишком божественной, чтобы искать оправдание в каком-либо служении. Это, разумеется, первое условие истины любого искусства. Именно в этом находим мы музыкальную интеллектуальность. Ибо музыка, с данной точки зрения, есть наиболее абстрактное, чистое воплощение законов и движения Вселенной. Это ключ к божественному принципу, согласно которому упорядочены миры материальные и духовные. Это наиболее подвижное, свободное выражение формы в становлении, то, что немцы называют «das Werden», развертывание формы сообразно присущей ей божественной необходимости. В музыке нет ничего произвольного. В ней невозможно добиться мастерства, кроме как через терпеливое, благоговейное изучение и усвоение божественных пропорций и вечного закона, соответствие 141. Подобный подход был свойственен не одним только трансценденталистам Новой Англии. Лондонский рецензент, писавший в рубрике «Популярные концерты» для журнала Musical World в 1883 году, полагал само собой разумеющимся, что его читатели знакомы с концепцией музыки как проводника метафизических прозрений. Критик Ди Ти восхвалял медленную часть струнного квартета Бетховена ми-минор Оп. 59 номер 2 как образец музыки, демонстрирующий ее высшую власть и блестящее качество более убедительно, нежели что-либо еще. И далее раз. Сказывал об исполнении данного опуса ансамблем, возглавляемым скрипачом Йозефом Иоахимом. Композитор, недавно ушедший от нас, то есть Вагнер, учил, что Бетховен, ища в своей 9-й симфонии наибольшей выразительности, добился ее, соединив музыку с поэтическим словом. Мы не разделяем эту точку зрения. Слова, поэтические или нет, сковывают музыку. Это утонченное искусство уводит туда, куда слово не может за ним последовать и отражает впечатление, ускользающее от речи. Любители имели возможность поразмышлять над этим вечером в понедельник, когда заполненный зал сидел, очарованный волшебной речью Бетховена, и внимал, затаив дыхание, исполнению, почти столь же безупречному, что и музыка. Не будет большим преувеличением утверждать, что некоторые из присутствующих в зале могли бы сказать языком апостола Павла. Были ли они в теле или вне тела? Не знают, но слышали неизреченные слова 142. Это чистое наслаждение музыкой, полностью удаленной от забот мира и ни в коей мере не имеющей дел с его несовершенством и безобразием. Мало кто вскоре забудет гром аплодисментов, последовавший за финальной нотой музыки Бетховена. Они неслись из всех углов зала с той спонтанностью, которая показывала, сколь глубокие и всеобъемлющие чувства вызвало исполнение этого шедевра 143. Неизреченные слова, которые делает понятными музыка, также позволяли заглянуть в тайную мастерскую самой природы. Музыка, как указывал карьер в эстетике Эсзетайк, 1859. Не просто накопление последовательных тонов, но скорее принцип становления, и в силу этого способна открывать со временем «за». Каны развития жизни, управляющие всеми вещами, 144. Или же, как утверждал Хаузегер в музыке, как в форме выражения, «Die Musik Elsius Druck», 1885, звуки. Это язык, с помощью которого природа раскрывает себя человечеству нематериальным образом, показывая себя под новым углом зрения, расшатывая то, что мы привыкли опознавать как наш мир, ослабляя его окостенелость, магическим образом втягивая нас через посредство чувств в свою жизнь в ее деятельном становлении. Так, что внешняя правда этого мира в итоге оказывается всего лишь видимостью по сравнению с его исполненной жизнью 145. Наиболее способным к откровению изо всех искусств музыку делает сочетание ее нематериальности и темпоральности. Идея музыки, как отражение космоса в последней четверти XIX и в первой половине XX века, сделалась обыденной не только в текстах о музыке, но и в музыкальных сочинениях. Карл Грунский в музыкальной эстетике «Musikästhetik» 1977, что первоначальной сущностью музыки является борьба и столкновение различных сил в космическом состоянии движения, освобожденном от материи. Композитору удобнее всего отображать эту борьбу с помощью полифонии 146. Август Хальм объявил в 1913 году, что идеальная тема — это не что иное, как часть мирового порядка, выполняющая космически необходимую работу 147. Хальм и другие критики, так или иначе связанные с теорией энергетики, находили значимую согласованность между космическими движениями и динамикой чувств, смотри страница 347-348. Композиторы говорили о своей музыке в сходных выражениях. Малер неоднократно отмечал космическую природу симфонии как жанра с ее огромным инструментарием и диапазоном звуковых возможностей. «Для меня симфония значит следующее — создать мир всеми доступными техническими средствами. С вами», — сообщал он своей помощнице Натали Бауэр-Лёхнер в 1895 году. Шестью годами позже, во время репетиции своей четвертой симфонии, он объявил, что симфония должна нести в себе что-то космическое. Она должна быть неисчерпаема, как мир и жизнь, чтобы не оказаться насмешкой над собственным именем 148. В другой раз он сравнил работу композитора, пишущего сочинение, столь огромное, что оно отражает целый космос, с инструментом, на котором играет Вселенная 149. А в процессе работы над восьмой симфонией, симфонией тысячи участников, названной так из-за невероятного размера оркестра, большого числа солистов и нескольких хоров, он писал дирижеру Вильяму Менгельбергу: «Вообразите себе Вселенную, начинающую звучать и резонировать. Больше нет человеческих голосов, лишь планеты и Солнце на орбитах 150». Пауль Хиндемит сделал главным героем своей оперы «Гармония мира» «Die Harmonie der Welt» 1956, 57 и Ганна Кеплера, и назвал три части симфонии «Гармония мира» 1951, основанный на музыкальном материале, который затем войдет в оперу «Musica Instrumentalis», «Musica Humana» и «Musica Mundane», Идею связи между музыкой и космосом можно найти и в финале его введения к своему трактату о композиции. «Руководство по композиции». Гантеруисен Кимтансец. 1937, где он размышляет о природе материала, с которым работает композитор. «Интервалы», — говорит он, — воспринимались в античные времена как «свидетели первых дней творения». Таинственные, подобно числу, исходные с ним по сущности в качестве фундаментальных концепций поверхности и пространства, стандарт, так сказать, по которому измеряется слышимый и видимый мир, элементы Вселенной, которая разворачивается согласно тем же пропорциям, что и интервалы обертоновых серий, так что мера, музыка и космос сплавляются в одно целое. Хиндемит настоятельно рекомендует начинающему композитору культивировать в себе определенное понимание природы базового музыкального материала. «Мы не можем вернуть былые времена», — признает он, однако цель настоящего трактата будет достигнута, если он осветит искрой старого духа наше представление о тональном материале и его применении 151. Во всех этих случаях очевидно влияние на Хиндемита работ Ганса Кайзера, ученика Шонберга, который был одним из пионеров возрождения пифагорейства в 1920-е годы и с которым Хиндемит вел длительную переписку 152. Других композиторов XX века также привлекала идея отображения космического порядка в музыке. Следы подобного рода представлений можно увидеть в незаконченной симфонии «Вселенная» Чарльза Айвза. «Звуки звезд» — Стернкленг. 1971 Карлхайнца Штокхаузена — «Макрокосме», а и 2 1973 Джорджа Крама. «Астральных этюдах» — 1974-1975 Джона Кейджа и «Плеядах». 1970. 9 Яниса Ксенакиса, 153. Далеко не всех восхищала перспектива апроприации музыки в качестве раздела метафизики. Так, Ницше отвергал платонизм, все формы идеализма и само представление безучастного соучастия, 154. В своей работе «К. Генеалогии морали» 1887 он весьма уничижительно отзывался об обращении Вагнера к философии Шопенгауэра, что, по его мнению, привело музы, кольный мир к аскезе и чрезмерной интеллектуализации музыки, лишившей ее способности приносить удовольствие и физической непосредственности присутствия. Вместе с этим исключительным повышением ставок музыки, как оно, по-видимому, проистекало из шопенгауэровской философии, единым махом и неслыханно набил себе цену и сам музыкант. Отныне он становился оракулом-жрецом, даже больше, чем жрецом, своего рода рупором в себе вещей, неким телефоном потустороннего. Он вещал впредь не только музыку, этот чревовещатель Бога, он вещал метафизику. 155. Но, как это часто случалось с ним в жизни, Ницше был по данному вопросу в меньшинстве. Его современников и многие поколения после них по большей части привлекала идея музыки как свободного искусства откровения. Эпилог. После 1945 года идея абсолютной музыки после Второй мировой войны стала для западной эстетики столь принципиально важной, что ее эволюцию с этого момента невозможно проследить без общего обзора музыкальной эстетики того времени в качестве как репертуара. Так и философской концепции абсолютная музыка обладала наибольшим престижем в период между 1945 и 1970 годами. Абстрактная природа ее привлекала как композиторов, так и слушателей, живших в то время, когда музыка и искусство в целом были в беспрецедентной мере присвоены национальными, социальными и политическими идеологиями. Подход западных музыкантов, активно проповедовавших материальную автономию музыки как гарантию ее этической автономии, был своего рода протестом против такого положения вещей. Последовательное отрицание Советским Союзом практики «искусство для искусства» сделало данную оптику еще более привлекательной для Запада. режимы Восточного блока, подобно Вагнеру, объявляли формалистским любое искусство, лишенное социальной функции. Никита Хрущев, например, не раз публично нападал на серийную технику композиции «Один». Западные правительства, напротив, избавили художника от необходимости участия в построении нового общества. Свободные от безвкусного служения политике, композиторы все более увлекались эстетикой абсолютной музыки, ибо находили в ней обещание возможности подлинно космополитичного искусства, искусства, способного преодолеть национальные и идеологические границы. По крайней мере, так казалось многим. Ретроспективно легко заметить, что идея музыкальной автономии для Запада времен Холодной войны обладала рядом полезных прагматических свойств. Само отсутствие каких-либо очевидных идио, логических элементов в музыке было порождением идеологии чистоты и индивидуальной свободы. Более того, известно, что западные правительства активно и зачастую скрытно поддерживали известных композиторов того времени, пропагандировавших эстетику абсолютной музыки и ее производные, тех самых обособленных от мира, независимых и оттого превосходящих всех прочих, художников, живущих только во имя своего искусства. Организации, подобные Конгрессу за свободу культуры, Конгресс, Fair Cultural Freedom, CCF, финансировавшемуся ЦРУ, рекламировали авангардную музыку в качестве образца артистической свободы. Политические и идеологические импликации абсолютной музыки, в особенности музыки сериалистической, были детально изучены в недавних, весьма проницательных работах «Два». Конфликтующие точки зрения времен Холодной войны определили в том числе и облик музыковедения тех времен, что особенно наглядно прослеживается в трудах авторов, живших по обе стороны границы разделенной Германии. Карл Дальхаус в Западном Берлине написал работу об абсолютной музыке, которая ретроспективно выглядит как завуалированная атака на эстетику коллеги из Восточного Берлина, Георга Кнеплера, рассматривавшего музыку как форму выражения, или точнее форму социального выражения 3. Большинство ученых, однако, включая Дальхауза, понимали, что концептуальное противопоставление абсолютной и программной музыки несостоятельно. Со временем обе противоположности стали рассматриваться как полюса одного концептуального спектра 4. Эпилог. После 1945 года. Престиж абсолютной музыки стал падать в 70-е годы с появлением постмодернизма. В наши времена эклектике риторика чистоты уступила место риторике разнообразия. Чистота, некогда превозносимая в качестве эстетического идеала, теперь попала под подозрение. Композиторы, исполнители и критики сегодня куда более заинтересованы в возможных преимуществах гибридности. Знакомство с музыкальными практиками и репертуарами вне западной традиции еще более под сомнение претензии на превосходство и униходство и универсальность каких бы то ни было конкретных эстетических систем или репертуаров. Тот факт, что мы теперь буднично рассуждаем о разной музыке, 5, может служить напоминанием о культурно сконструированной природе этого вида искусства. Вполне возможно, что само представление об абсолютной музыке в сколько-нибудь общем понимании есть концепция, присущая исключительно западной культуре 6. Лелеемая некогда вера в музыку как в универсальный язык уступает место более общему представлению о ней как о социальном конструкте, чьи значения и функции обусловлены культурными конвенциями и отражают их. Идея полностью автономного искусства, не подчиняющегося никаким обстоятельствам, находит все меньше и меньше сторонников, а вера в то, что мы способны думать о музыке исключительно в ее собственных терминах, независимо от более широкого контекста, едва ли найдет ныне какой-нибудь отклик. Претензии на превосходство потеряли всякое значение в атмосфере все большего художественного разнообразия и общей толерантности. Тем не менее, идея абсолютной музыки по-прежнему продолжает оказывать влияние на наше намерение определить и понять сущность музыки, пусть даже только в качестве регулятивного концепта. Вопрос. Ведет ли приписанное абсолютной музыке качество обособленности к чистоте или же к стерильности? Вечно будет предметом дискуссии. И так или иначе, история этой идеи наглядно показывает, что абсолютная музыка всегда будет играть определенную роль в наших попытках объяснить смысл этого вида искусства, чья сущность столь же неуловима, сколь и производимый им эффект. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.